7:06. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Сегодня в среду, 10 января. Ольга Бычкова, Лев Гулько.
Доброе утро.
Доброе утро. Итак, мы в ближайшие утренние часы в прямом эфире «Эхо Москвы» с вами. Мы читаем газеты, слушаем новости, обсуждаем разные события. Не забывайте о наших средствах связи, сразу скажу, для этих целей. Это смс-портал +7 985 970 45 45. Это в Твиттере аккаунт под названием «Вызван». Вы можете нас слышать по радио, само собой. Вы можете нас видеть в трансляции в сетевизоре. Это кнопка на сайте «Эхо Москвы», всем, наверное, хорошо известная. И вы можете еще, например, в Ютьюбе тоже найти канал «Эхо Москвы» и там тоже прямо посмотреть на нас вот в режиме реального времени. Сейчас на нас, потом на наших коллег, с которыми мы вместе будем говорить о спортивных новостях и просто о новостях каждые четверти часа, например, вот сейчас с 8 до 9. Сразу скажу, что в следующем часе, примерно через час небольшим, полтора, у нас будет живой гвоздь, это интернет-эксперт Антон Меркуров. Спросим у него обо всем, что касается разных новшеств с криптовалютами, с мессенджерами, со всякими запретами, со всякими распространениями разных технологий. Вот это вот все. Пожалуйста, присылайте свои вопросы Антону Меркурову через час. Ну, вот такие примерно краткие планы, конечно, далеко не полные.
Пресса с доставкой на дом.
Лев Гулько, да. С газетами. Доброе утро тебе еще раз.
Стоп,
да,
доброе утро.
Прямо давай вот так.
Вот российская передо мной лежит. Здесь большое интервью с Максимом Топилиным. Безработица в новом году будет снижаться, а зарплаты продолжат расти, считает министр труда и социальной защиты России Максим Топилин. Он есть. В интервью российской газете он рассказал, почему некоторым россиянам уже отказывают в назначении страховых пенсий, как изменится потребительская корзина, что будет с накопительными пенсиями, кто получит 1 000 000 рублей при переезде в другой регион. Это все есть в интервью российской газете Максим Топилин. Дальше здесь же в рубрике «Право» завтра вступает в силу закон о телефонном терроризме, и в новом году заработал закон, усиливающий наказание за террористическую деятельность. О том, как они будут применяться, корреспонденту российской газеты рассказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Новые законы ужесточат наказание, как вы знаете, за терроризм. Об этом тоже пишет газета российская. Как бороться с беспилотниками? Бороться с беспилотниками станут не только военные, но и росгвардейцы. Какие бывают беспилотные летательные аппараты, как их, так сказать, вывести из строя. Ну, не все, конечно, рассказывают, но кое-что рассказывают. Это российская газета. Дальше, следующая у меня в стопке, это газета «Новая». «Новая газета». Последнее прибежище прокуратуры. Психиатрия. Последнее прибежище прокуратуры. Почему правоохранители так бьются за посадку председателя Карельского мемориала, даже сейчас, когда от дела остались одни руины? Зачем Юрия Дмитриева спешным порядком отправили в центр имени Сербского? Кто подкинул силовикам идею для обвинения? Что говорит свидетель, имевший доступ к компьютеру историка? Все это есть сегодня в «Новой газете». В новой
давай,
же...
давай, да. Вот чуть подробнее давай. Потом об этом,
давай,
да, попозже.
Хорошо, хорошо.
Потому что это,
конечно... в следующем обзоре я,
да, это важная
попозже,
история,
да,
про Юрия Дмитриева, и да, важно все-таки понять. Я, например, до конца все равно не понимаю, что они к нему вообще прицепились, и что это за...
Ну, попробуем, да, вместе с «Новой газетой» разобраться, да, почему все это случилось. А дальше газета РБК. Здесь же богатые тоже ищут, называется, публикации.
Угу. Такие... Находят или нет?
А хасиды-то здесь при чем? Смотрю на фотографию снегу. А состоятельные россияне стали чаще менять налоговый резидент. Вот о чем идет. Резидентство. Значит, граждане России в 2017 году активно меняли налоговое резидентство, рассказали РБК-консультанты из кипрской Essex-групп и израильской Smartgen, и специализирующихся на соответствующих услугах. Спрос на смену налоговой юрисдикции вырос на фоне начинающегося в 2018-м обмена финансовой информацией между Россией и другими странами по стандартам ОЭСР. Угу. Уточнили опрошенные консультантами и подтвердили источники в двух швейцарских банков из большой десятки. Вот в израильской компании, предлагающей услуги в Израиле, сообщили, что в 2017-м спрос на профессиональное сопровождение получения налогового резидентства достиг исторического пика. Ну, не назвали, конечно, точных цифр. Ну, никто их и не назовет. Помимо Израиля, для смены юрисдикции состоятельные россияне выбирали Кипр, Великобританию, Монако и Мальту. Следует из результатов опроса одной из брокерских фирм за 2017 год. Кипр вообще считается одной из наиболее простых юрисдикций для смены резидентства, пишет газета РБК. Учтите это. Имейте это в виду.
Хозяйки на заметку.
Да, хозяйки. Угу. Действительно, на заметку. Здесь же в РБК самые подозрительные госзакупки проводятся на Северном Кавказе. Это я вечером вчера еще слышал. Следует из рейтинга аналитиков при правительстве и компании закупки 360. Но его методика не может однозначно оценить подозрительность закупок. Это возражают эксперты. Вот самые подозрительные госзакупки зафиксированы в Ингушетии, Тюменской области, Чечне и Карачаево-Черкесии. Следует из вот этого нового рейтинга эффективности региональных госзакупок, который подготовили аналитический центр при правительстве и компания закупки 360. Это система мониторинга закупок. Меньше всего подозрений у экспертов вызывают закупки в Кемеровской и Саратовской областях, а также в Ставропольском крае, пишет газета РБК. Коммерсант Шита Крипта называется публикация. Угу. Шита, это красивая такая, прям такая фотография, иллюстрирующая пузы на нерегулируемом рынке. Это подпись под фотографией. Криптовалют может помочь недобросовестным должникам надуть кредиторам. Угу. А отсутствие цифровой валюты правового статуса развязало руки должникам. Значит, о чем идет речь? В рамках конкурсного производства при банкротстве физлица может быть создан прецедент. Освобождение криптовалюты от включения в конкурсную массу. Именно на этом настаивает банкрот. Значит, он, я так понимаю, по-простому все переводит в криптовалюты.
Так.
Все свое там, да, все, угу. Все, что нажито. А дальше опс, и все это освобождается от включения в конкурсную массу. Ничего невозможно с этим сделать. А потом он оттуда вытаскивает это все, угу. И перекладывает в другой карман. Угу. Вот мне так кажется. Может быть, я не прав. Законодательно статус криптовалют в России не определен. Законопроект об их урегулировании находится в стадии разработки. Таким образом, пока криптовалюта не признается имуществом, а значит, и основания для включения в конкурсную массу нет. Арбитражный управляющий с этим не согласен. Спор должен решить суд. Если он станет на сторону банкрота, у российских должников вполне может появиться лазейка для вывода активов, причем фактически бесконтрольного. Это опасаются эксперты. Об этом пишет газета «Коммерсант» на своей первой полосе.
Страшное дело. Страшнейшее просто.
Я не знаю, у кого сколько криптовалют.
Ладно, хорошо. Переварим эту информацию. Ну, пока у нас краткие новости. Часов 15 минут в Москве. Доброе утро. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Приморская прокуратура проводит проверку после нападения леопарда на 2-летнего ребенка в зоопарке Селебарисовка. Прокуроры проверят, насколько меры безопасности в зоопарке соответствуют законодательству, сообщает «Интерфакс». ЧП в зоопарке произошло накануне. Ребенок, оставленный без присмотра, слишком близко подошел к клетке. Хищник схватил его лапами. Врачи диагностировали у пострадавшего рваные раны и укусы. В отношении родители ребенка составлены административные протоколы. Им грозит штраф до 500 рублей.
Уголовное дело по обвинению в коррупции возбуждено против главного врача детской больницы в Красноярске. Как сообщает региональное управление ФСБ, главврач получал деньги от предпринимателей, с которыми заключались договоры на поставку в больницу товаров медицинского назначения. Таким образом, было получено несколько миллионов рублей взяток. Точная сумма устанавливается. 2/3 россиян считают, что сегодня у России есть враги. Это показал опрос Левада-центра. Главными врагами респондента называют США, Украину и Европу. 23% опрошенных уверены, что наша страна окружена врагами со всех сторон. Социологи объясняют неприязненный настрой россиян информационным фоном. О врагах все время говорят по телевизору. Личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн подал в суд на компанию Fusion GPS, которая собирала досье на Трампа, а также на издание BuzzFeed, которое опубликовало часть компромата. Документ стал достоянием общественности около года назад. В нем утверждалось, что Трамп и Коэн имели подозрительные связи с гражданами России, сообщает агентство Bloomberg. Сам Трамп назвал досье фальшивкой. Землетрясение магнитудой 7,8 произошло минувшей ночью у берегов Гондураса. Эпицентр располагался на глубине 30 километров, сообщает геологическая служба США. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег и минус 2, минус 4. Ирина Меркулова, служба информации, «Эхо Москвы».
Разворот. Ну, а мы продолжаем наш утренний разворот. Мы сейчас перейдем плавно к нашим спортивным новостям. Вот у нас уже Константин Похмелов плавно же входит в студию. Доброе утро, Костя.
Привет. Привет тебе. Доброе утро.
Ну, что
в каком
там?
Смысле плавно?
Ну, в смысле так, не резко.
Здравствуйте, друзья. Приятные новости из океана к нам приходят. Форвард команды Tampa Bay Lightning Никита Кучеров сделал очередную голевую передачу. Случилось это в игре с Каролиной, которую Тампа выиграла. Таким образом, российский форвард набрал уже 60-е очко в сезоне и продолжает возглавлять список лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги. Ну, а вместе с Александром Овечкиным, другим российским хоккеистом, форвардом Вашингтона, он делит лидерство в гонке снайперов. Спортивный арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал 42 апелляции российских спортсменов на решение дисциплинарной комиссии МОК о пожизненном отстранении их от Олимпийских игр. Об этом сообщается в пресс-релизе КАС. Все дела российских спортсменов будут объединены в одно дело. Рассмотрение апелляций, по всей вероятности, пройдет на неделе с 22 января. Что же касается финального окончательного решения, то оно должно случиться до 27 января. Дело в том, что крайним сроком подачи заявок на участие в Олимпийских играх в Пхенчхане является 28 января. Так что, как вы понимаете, надо успеть. Напомню, что Международный олимпийский комитет по итогам заседания комиссии Дениса Освальда пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх целый ряд российских спортсменов, аннулировал их результаты на играх в Сочи 2014 года. А вот что касается бывшего министра спорта России Виталия Мутко, то вот его на Олимпийских играх в Пхенчхане не будет. Дело в том, что Мутко также был решением Международного олимпийского комитета пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах. Вице-премьер подал иск в арбитражный суд в Лозанне, однако свой вердикт этого вот обращения Виталий Леонтьевич узнает уже после завершения Олимпиады 2018 года. Дело в том, что он не подавал запрос на срочное рассмотрение дела. Вот, собственно говоря.
Все, да,
так он даже что?
А он может, например, в качестве зрителя? Тогда,
нет, он не может.
Вообще? Его не пустят туда?
Мы же с вами это обсуждали. Ни в каком виде его не пустят.
Ничего себе.
Да, ничего. Вот, ничего себе.
Видишь, мне вот интересно,
мне вот интересно, что его бывший...
на самый дальний ряд.
Ну, не знаю, на самый дальний. Ну, если ты поедешь, например, на Олимпиаду и его в багаже пронесешь, может быть, тебе удастся сделать Виталию Леонидовичу приятно.
Если я скажу, что просто этот со мной.
Документы покажите, скажете.
Предъявите документы. Вот, мне интересно в этой связи, что вот его помощник бывший Юрий Нагорных, ну, бывший заместитель, собственно говоря, никаких исков даже не подавал. Ну, видимо, не хочет на Олимпиаду. Виталий Леонидович хотел, но не получилось. А вот Юрий Дмитриевич... не хотел. Ну, что поделаешь. Вот. Ну, и, наверное, еще одно событие, уже более спортивное такое, а не около того. Сегодня в немецком Руппольдинге начинается очередной уже 5-й в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Стартует он, вернее, открывается он индивидуальной гонкой у мужчин на 20 километров с 4 огневыми рубежами. Шестерка россиян выйдет на трассу. Ну и, естественно, одним из фаворитов мы по-прежнему считаем нашего Антона Шипулина. Ну, хотя бы потому, что Антон – это единственный российский биатлонист, кому в этом сезоне удалось попасть в призы на этапах Кубка мира. А прошло, между прочим, уже 26 гонок. Вот это вот будет 27-я. А в общем, за счете Кубка мира Шипулин идет на 4-й позиции. Больше никого из россиян вот в этой самой первой десятке нет. Ну, а возглавляет список лучших биатлонистов планеты по традиции француз Мартен Фуркат, 6-кратный обладатель этого самого Кубка мира. Вот, гонка начнется в 16:20 по московскому времени. Желающие попереживать за наших спортсменов, добро пожаловать, телеканал Матч ТВ предоставит вам такую возможность.
Спасибо большое, это Константин Пахмелов. Мы сейчас сразу переходим от спорта к связи.
Спорткурьер.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи. Все и сразу.
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Смартфоны на андроиде в скором времени, возможно, перестанут показывать индикатор приема сигнала. Американские власти обязали Google добавить в систему специальную надстройку.
Она позволит сотовым операторам самим решать, будут ли их абоненты видеть шкалу сигнала или нет. Суд принял сторону компании связи и сослался на договор, где указано, что именно оператор решает абсолютно все вопросы, связанные со связью.
Как ожидается, новая функция появится в версии Android 9.0, она выйдет весной. Американские операторы связи объясняют свое нежелание делиться сведениями о силе приема сигнала тем, что в большинстве своем пользователи неверно интерпретируют полученную информацию.
Как результат, абоненты безосновательно беспокоят службу технической поддержки жалобами на низкий уровень сигнала. В то же время сообщается, что Google оставляет лазейку для разработчиков. В платформу будут встроены специальные функции, которые позволят узнавать информацию о точном уровне приема.
Горячая линия новостей.
Новый сервис Mobile ID проходит тестирование на Украине. Благодаря ему пользователи мобильной связи могут ставить электронные подписи к документам, оплачивать услуги, получать доступ к защищенным электронным документам. Испытания продлятся до лета.
В это время ограниченное число абонентов смогут воспользоваться сервисом электронной идентификации для получения услуг кадастра и прокуратуры. Для этого участникам эксперимента выдают сим-карты со специальным чипом.
Они поддерживают дополнительные функции повышенной защиты информации во время электронной идентификации пользователя. Такие Mobile ID сервисы работают в большинстве стран Евросоюза, а также в Молдавии, Азербайджане, Прибалтике и Казахстане.
В Китае решили попробовать использовать мессенджер в качестве удостоверения личности. Для этого взяли приложение WeChat. Над проектом работает администрация Гуанчжоу.
Виртуальная ID-карта, которая будет служить альтернативой удостоверению личности, задействует систему распознавания лиц для авторизации в мессенджере.
Это позволит избежать утечек конфиденциальной информации и исключит возможность подделки удостоверения личности. Люди смогут бронировать номера в гостиницах и даже пользоваться услугами государственных учреждений без предъявления обычной ID-карты.
WeChat на сегодня зарегистрированы почти 1 000 000 активных пользователей. В КНР и раньше пытались разработать виртуальные ID-карты. В июне 2016 над проектом работало Министерство госбезопасности совместно с Alipay.
Систему использовали 400 тысяч городских жителей для прохождения пунктов контроля в аэропортах и на железнодорожных станциях.
Экспертное мнение.
Вторичный рынок смартфонов в ближайшие 5 лет вырастет почти в 3 раза, считают аналитики. 2 года назад было продано чуть более 81 миллиона восстановленных смартфонов. К 2020 их число может превысить 220 миллионов. миллионов.
В России такие устройства обычно продаются с припиской как новый. Такая практика начиналась с продаж старых айфонов по очень низкой цене.
Но восстановленный телефон не сильно отличается от нового, так как проходит жесткую процедуру контроля, испытаний, замену компонентов, его приводят в товарный вид под контролем производителя.
Восстановленные смартфоны получают гарантию. Первоначально популярность эта система получила в развивающихся странах. Так айфоны компании Apple поставляли, к примеру, в Индию. У производителей есть здесь аргументы как за, так и против.
Они фактически зарабатывают на продаже одного устройства дважды, но с другой стороны восстановленные смартфоны угрожают сразу нескольким ценовым сегментам.
Ведь у покупателей теперь есть возможность получить более мощный аппарат по низкой цене. По оценке компании IDC, средняя цена восстановленного телефона к 2020 году составит $136.
Каждый пятый смартфон в этом году сможет самообучиться. По прогнозу специалистов компании Deloitte, такие аппараты получат процессоры, с помощью которых они будут задействовать нейронные сети.
И смартфоны только первое поколение устройств, которые будут способны на такое. Дальше идут дроны, беспилотные автомобили, медицинское оборудование. Все они также со временем смогут подключаться к нейронным сетям.
Причем, по прогнозу экспертов, таким аппаратам не понадобится подключение к интернету для своего дальнейшего обновления.
Новинки.
Сотрудники МИФИ придумали компьютерную программу, которая может вычислять преступников в толпе. Она способна распознавать психологическое состояние человека по его походке. Причем сделать это она способна даже на обычной видеозаписи.
Ей можно поручить задание найти конкретного человека в толпе по манере ходьбы, телосложению и стилю одежды. Создатели уверяют, что программа не требует дополнительного оборудования и работает на обычном компьютере.
Планируется приложение для смартфона. Систему можно применять для выявления необычного поведения людей в аэропортах, вокзалах или на транспорте. Она также полезна бизнес-структурам, заинтересованным в системе безопасности на своих объектах. С вами были Олег Широков и Яна Розова. До встречи.
Это была специальная программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» о связи. Все и сразу.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
Опять в Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на Эхе.
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
В Москве сейчас -5.
Да.
Атмосферное давление 753 миллиметра. Влажность 86%. Северо-западный ветер. Сейчас он какой-то, в общем, совершенно незначительный. 2 метра в секунду.
Ну,
а днем-то будет 5-10 метров в секунду. Что, в общем, тоже не так ужасно. Температура днем -4, -2. Ночью -7.
Да, дальше понижение.
-5. Пойдет, ты представляешь?
Дальше понижение.
А вот скажи мне, что там дальше?
Воскресенье там будет до минус, по-моему, 10 днем, что ли.
О.
И ночью, да, немножко.
Зима придет.
Ну, нормально, зима, да. Завтра будет, опять же, -4, в пятницу -6, -8, в субботу -9.14, в воскресенье тоже -9.14, это ночью, а днем температура в субботу и воскресенье -5.10 и -5.10, а в пятницу -4.6 и в четверг 0, -2. Вот так и температуры ждут нас до выходных, даже если на следующий понедельник -3.8 и -1.6, следующий вторник, это 16 января.
Ну, а сегодня у нас облачно погода, и обещают местами небольшой снег и гололедицу, вот, и вот это вот всякое такое. Атмосферное давление остается прежним, 754 миллиметра. Скажи мне еще раз, много это или мало?
Сколько еще раз?
754.
Много.
Много?
Повышенное
высокое,
давление,
да?
Да, высокое. Оно будет дальше, оно будет повышаться.
Но раз
хватает. И к воскресенью достигнет 770 миллиметров. Это, в общем, достаточно высокое.
Да, это прям совсем много.
Это совсем высокое.
Хорошо. Хорошо, учтем. Будьте осторожны, все, кого это может заинтересовать. Ладно, у нас сейчас краткие новости.
Москва.
Москве 8:30. Доброе утро. Иркутский областной суд приступил к рассмотрению нового уголовного дела в отношении так называемого ангарского маньяка Михаила Попкова. В январе 2015 года Попкова уже приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства. В марте прошлого года ему было предъявлено обвинение еще в 60 преступлениях. Подробнее Ирина Кучеренко.
Первое заседание по делу 53-летнего экс-милиционера из Ангарска состоялось в конце декабря. Суд решил, что дальнейшее рассмотрение пройдет в частично закрытом режиме, поскольку некоторые преступления сопровождались изнасилованиями. Два года назад Попкова уже приговорили к пожизненному заключению за 22 убийства, однако позже он признался еще в 59. Доказательства по большинству из них уже найдены. По версии следствия, маньяк орудовал на территории Иркутской области с 1992 по 2010 годы. Его жертвами в основном были женщины различного социального статуса. Он расправлялся с ними с особой жестокостью, используя топор, нож, шило или отвертку, нанося десятки мощных ударов. Одной из них садист вырезал сердце. Сам Попков, несмотря на признание вины, не раскаялся в содеянном. Он называл себя чистильщиком, утверждая, что убивал только тех, кто, по его мнению, вел аморальный образ жизни.
Экспертиза не выявила у подсудимого никаких психических отклонений. Участник протестных акций в Санкт-Петербурге Андрей Жексимбаев подал жалобу в Конституционный суд. Он оспаривает норму Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает административный арест за повторное нарушение закона на митингах. Сам Жексимбаев был арестован за участие в двух акциях 12 июня и 8 октября. Как указали юристы в жалобе, совершенное правонарушение не повлекло за собой негативных последствий, и арест выходит за границы конституционно допустимого. При этом истцы указывают, что КС уже рассматривал этот вопрос в деле Эльдара Дадина и рекомендовал уточнить спорную норму, однако Минюст и Госдума этого не сделали. Избирательный штаб Владимира Путина соберется сегодня на первое заседание. Оно будет носить организационный характер. Станет известен состав штаба и назван его глава, рассказал Интерфаксу один из приглашенных. Кто возглавит штаб, пока неизвестно. По данным РБК, пресс-секретарем избирательного штаба Путина будет политический обозреватель ВГТРК, автор фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов. Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков запускает проект по наблюдению за президентскими выборами в Москве, пишет газета «Ведомости». Уже создан сайт с картой всех избирательных участков, где будет указано, какие наблюдатели присутствуют на каждом из них. Систему планируется использовать и на сентябрьских выборах мэра, в которых Гудков намерен участвовать. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег и -2, -4. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Этой зимой ничто не удивит вас так, как Audi-мания в официальных дилерских центрах Audi. Вас ждут удивительные предложения на весь модельный ряд. Приготовьтесь удивляться, ведь преимущество на автомобиль Audi A6 Quattro составляет до 390 тысяч рублей. Не упустите возможность стать первым за рулем своего нового Audi. Предложение ограничено и действует до 31 января 2018 года. Audi – это ваши дополнительные преимущества. Круглосуточная служба помощи на дорогах, а также целых 4 года гарантии. Подробности на audi.ru.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
В эфире вам рассказывают не все.
Если у вас вокруг разбитые окна и тьма на улицах, то и поведение жителей соответствует. А если все выглядит прилично, они подтягиваются. О том, как прикрывают истинные цели реновации, пишет Дмитрий Гудков на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. «Персонально ваш» в среду после 15 часов.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
Пресса с доставкой на дом.
Ну что, мы продолжим чтение свежей прессы. Лев Гулько, да. Новую газету, да, ты листаешь?
Да, да, да. Да.
Ага. Вот, про дело Юрия Дмитриева, да.
Значит, если коротко, Юру преследуют за сандармох. Так говорит на встречах с журналистами близкий друг Дмитриева, руководитель центра «Возвращенные имена» при Российской национальной библиотеке Анатолий Разумов. И это похоже на правду, если помните о том, как в последние годы менялось отношение карельских властей к Дню памяти, который проходит 5 августа в урочище Сандармох. В 1997-м, когда экспедиция под руководством Дмитриева открыла этот расстрельный полигон, республиканское правительство поддержало создание в Сандармохе мемориала. В 2010-м здесь совершил литию. Патриарх Кирилл. В 2016-м на День памяти впервые не приехали высокопоставленные чиновники из Петрозаводска. В 2017-м в Сандармохе впервые за 20 лет не было и самого Дмитриева. С 15 декабря 2016-го он находится в СИЗО. И в это же время некоторые карельские историки стали высказывать предположение, что в Сандармохе могут быть захоронены не жертвы большого террора, а советские военнопленные из финских лагерей. Но у каждого решения есть вдохновители, и вот их имена по-прежнему неизвестны. При этом существует другая версия, пишет «Новая газета», согласно которой анонимные заявления на Юрия Дмитриева «счастливая», в кавычках, случайность, сыгравшая на руку его недоброжелателям. Корреспондент «Новый» изучил сведения из источника в региональном МВД и встретился с человеком, который имел регулярный доступ к компьютеру историка. Как мы знаем, там в деле фигурирует фотография его приемной дочери.
Угу.
Да, так сказать, вот, собственно, это вменяется тоже в вину в основном. Все, значит, 9 фотографий, это все, что вменяет Дмитриеву, они сделаны в разное время, 4 в один из дней в январе 2009, еще 4 в один из дней в июле 2010 и одна в начале 2012. При этом так называемый дневник здоровья, в котором около 200 фотографий приемной дочери без одежды, историк вел с 2008 по 2015 и к остальным фотографиям у следствия претензий нет. Все, что касается человека, который имел доступ к его компьютеру, здесь тоже рассказывается о возможной роли Богуша. Это фамилия этого человека. Корреспонденту «Новой» рассказал собеседник в карельском МВД, якобы знакомый с тем, как начиналось дело Дмитриева. По его словам, Богуш, который регулярно обслуживал компьютер историка, однажды наткнулся на фотографии и впоследствии рассказал об этом другому своему клиенту, и тот обратился к знакомым в полиции. Полицейские, не зная, кто такой Юрий Дмитриев, взяли дело в оборот, а рядовой следователь Петрозаводского отдела Следственного комитета Максим Завадский рассудил, что на таком деле можно подняться. Дмитрий Богуш, тот человек, которого прокурор, окажись он подсудим, непременно отправили бы в центр имени Сербского. Почему? Дальше описание. Около 50 лет, длинные волосы, ну, понятно, седоватые, большие квадратные очки, жилетка, на жилетке нашивка «иностранный агент» и значок предостережения «судья, выноси несправедливые решения, вынося, ты приближаешь Майдан». Фанат Стругацких, в прошлом участник слетов любителей фантастики и ролевых игр. Богуш с 1984 готовится к аресту, с 1984.
Ну, как и бы, потому то есть, человек документирует, как бы странный. Да,
и потому
как-то
документирует всю свою жизнь.
Uh-huh.
Его телефон, коммуникатор записывает все входящие и исходящие звонки, автоматически отправляет сигналы на базовые станции, чтобы можно было построить азимут и определить местонахождение Богуша в любой момент времени, как минимум за последние несколько лет. Компьютерщик хранит чеки из магазинов, это все для того, чтобы адвокат мог установить, где я на самом деле был, когда якобы насиловал какую-нибудь несовершеннолетнюю, объясняет Богуш. Распределительные коробки для электропроводки в его квартире открыты, чтобы было проще проверять, не установлена ли там прослушка.
Господи.
Конец.
Угу.
Описание этого человека.
И то есть, вот, собственно, показания этого человека были использованы кем-то, кто подумал, что...
Ну, он рассказал своему клиенту.
Да, не показания, не знаю, что инициатива этого человека как бы была использована теми, кто решил, что можно подняться на этом процессе.
Ну, это одно из предположений.
Одно из предположений, конечно же.
Да.
А опять же, историк, который занимался тем, что не всем в регионе нравилось. Отличная история.
Ну, вот,
да, и в результате человек сидит в СИЗО, да, а теперь, ну, вот, теперь переправлен в институт
Сербского. Каждый, так сказать, использовал это дело в своих целях, я так понимаю, тот, кто это
да.
дело.
Ну, мы понимаем, да. что это, безусловно, изучение вопроса, что это расследование, что это не обвинение, и что это все предположение и версии, но, тем не менее, даже в качестве версии все это выглядит, конечно, ну, звучит вот, достаточно ужасно.
Да. Случайно ли, что дело фактически возбуждено по анонимному заявлению в полицию от 2 декабря 2016, в котором некто сообщает, что Дмитрий фотографирует приемную дочь Наталью в голом виде, указывает адрес историка, но не указывает своего имени, опасаясь, что Юрий через своих знакомых может причинить вред, хотя статьей 141 УПК возбуждение дела по анонимному заявлению запрещено. Станет следователь с самого начала нарушать УПК, не чувствуя чье-то надежное плечо, задается вопросом «Новая газета», и вот теперь
ну,
беспрецедентно
да. ну, и про эти фотографии
скорое этапирование
уже,
в центре
да,
Министерства.
И про эти фотографии уже там миллион раз написали, что это обычные фотографии, в общем, которые все мы делаем.
Ну, там,
детей,
там,
да.
там,
ну,
то,
там была
потом,
история да, со здоровьем, но тем не менее, да, ну, да тем не менее. А, хорошо, мы сейчас, то есть ничего хорошего, конечно, безусловно, мы сейчас продолжим наш утренний разворот, а газеты в следующем часе будем читать еще.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Что произошло в сфере питания и диетологии в минувшем году и какие важные научные данные перевернут наше представление о питании в новом году? Итоги года подводит научно-исследовательский центр «Здоровое питание». Во-первых, жиры снова полезны. Ученые активно пересматривают роль жиров в рационе и их влияние на сердечные заболевания. Глобальное исследование, затронувшее 135 тысяч человек из 18 стран мира, показало, действующее в данный момент ограничение на потребление жиров, то есть не более 30% от общей калорийности и не более 10% насыщенных жиров, не имеют под собой научного обоснования. Более того, замена жиров на дешевые и быстрые углеводы, как обычно происходит в бедных странах, увеличивает риск смертности от инфарктов и инсультов. Правительство скандинавских стран уже рекомендует своему населению увеличить долю жиров в рационе до 40%, отдавая при этом предпочтение ненасыщенным жирам, жизненно необходимым для организма. Также по всему миру ограничивается содержание сахара в продуктах. Во многих странах Евросоюза напитки с повышенным содержанием сахара облагаются дополнительным налогом. Новые исследования убедили, что жиры не просто белые и черные, как ученым казалось раньше. Стало понятно, что современному человеку необходимо потреблять достаточное количество жиров, и важно, какие именно жиры это будут. Рекордсменами по-прежнему остаются растительные жиры. Масла и продукты на их основе неоспоримо самые полезные для здоровья. Сюрпризом этого года стало признание, что насыщенные жиры, которые ранее относили к группе вредных, оказались не так уж и плохи. Важно их происхождение. Например, тропические масла, такие как кокосовое и пальмоядровое, оказывают положительное влияние на здоровье сердца, хотя и содержат много насыщенных жиров. Молочные продукты и масло тоже были оправданы. Хотя их жирно-кислотный состав и не так хорош, как у того же кокосового, но в сравнении с сахаром и быстрыми углеводами риск сердечных заболеваний все равно ниже. Пальмовое масло долгое время было объектом критики СМИ и пугающих заголовков в интернете. В 2017 году ученые Итальянской ассоциации по питанию провели анализ всех имеющихся на сегодняшний день исследований по этому продукту и пришли к выводу – умеренное потребление пищи, содержащей пальмовое масло, не несет негативных последствий для здоровья. Заявление о том, что пальмовое масло увеличивает риск сердечных и онкологических заболеваний, не имеет научного обоснования. Более того, благодаря своим уникальным свойствам, пальмовое масло способно заменить действительно вредные трансжиры и улучшить липидный баланс в организме. В то же время нужно помнить, что продукты, изготовленные на основе пальмового масла, это чипсы, кондитерские изделия и выпечка, как правило, содержат избыток соли и сахара, и вот их потребление следует ограничивать. Главная новость продуктового рынка России в 2017 году – фальсификат. Телеэкраны и статьи сообщали о рекордных объемах выявленной фальсифицированной продукции, при этом привязывая это к использованию пальмового масла. Но эксперты отмечают, что ставить знак равенства между пальмовым маслом и фальсификатом неверно. Проверки показывают, что фальсификаторы в основном используют гидрированные масла, которые содержат трансжиры и говяжий жир. Вред трансжиров как раз доказан научно. они наносят серьезный вред здоровью. Фактически активная борьба с пальмовым маслом привела к ухудшению ситуации с качеством пищевой продукции. Также фальсификат является реальной проблемой, препятствующей широкому развитию органического способа производства сельскохозяйственной продукции, что отмечено участниками круглого стола в Совете Федерации в декабре прошлого года. Неконтролируемое использование безответственными производителями маркировок типа «био», «натуральный», «органик» затрудняет снабжение граждан действительно органическими продуктами питания. Будьте здоровы!
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Москва 8.45. Доброе утро. Новости на Эхе. Цены на нефть эталонных марок продолжают расти. В ходе сегодняшних торгов на лондонской бирже Brent стоит более $69 за баррель. Как следует из отчета Американского института нефти, запасы в США по итогам минувшей недели сократились на 11 миллионов баррелей. Павел Дуров хочет сделать Telegram конкурентом Visa и MasterCard. Мессенджер обещает создать самую популярную криптовалюту в мире, пишут ведомости. Сейчас аудитория Telegram составляет 150 миллионов человек. По прогнозу к 2022 году она достигнет 1 миллиарда. Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета о продлении ареста бывшего руководителя «Марил» Леониду Маркелову. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Следствие просит ставить под стражей Маркелова и еще одну фигурантку дела Наталью Кожанову до 13 апреля. Массовое аварийное отключение электричества происходит сегодня в Дагестане из-за непогоды, снега и ветра до 25 метров в секунду. Без электроснабжения остаются около 12 тысяч человек, сообщается на сайте Минэнерго. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег и минус 2, минус 4. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. С 9 по 15 января в концертных залах Московской консерватории одно из самых ожидаемых событий года – фестиваль камерной музыки «Возвращение». Роман Минц, Дмитрий Булгаков, Алена Баева, Борис Андрианов, Вадим Холоденко, Борис Бровсен, Клаудио Бахоркис, Валерий Попов, Александр Кобрин и многие другие. Информация на сайте www.homecoming.ru. Ждем вас на концертах фестиваля. Категория 12+.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Размер имеет значение почти во всех случаях жизни, а уж тем более, когда речь идет о загородном доме. Но не так уж редко маленький размер оказывается предпочтительнее большого. Именно такова сейчас ситуация на коттеджном рынке, где образовался явный дефицит малогабаритных объектов. Специалисты компании «Инком Недвижимость» проанализировали, объекты каких метражей предпочитают покупатели. Выяснилось, что более четверти реализованных лотов на первичке и более половины на вторичке имеют площадь до 100 квадратных метров. По загородным меркам это, если и не малогабаритки, то вполне скромные объекты. При этом домовладений, отвечающих данному требованию, предлагается только 20% на первичном и 27% на вторичном рынках. На первичке преобладают объекты площадью от 200 до 300 квадратных метров. Их доля равна 27%. Ровно четверть – лоты метражей от 100 до 200 квадратных метров. Самые компактные домовладения – менее 100 метров – составляют, как мы уже говорили, 20% предложения. Наконец, 11% – просторные дома метражом от 300 до 400 квадратных метров, а 17% – это дворцы площадью более 400 квадратов. Однако практичным покупателям приходится нелегко. Средние площади домовладений во всех загородных форматах значительно превышают отметку в 100 квадратов. Средний метраж коттеджа на данный момент составляет 284 квадратных метра, таунхауса – 160, а дуплекса – 155 квадратов. Девелоперы стараются адаптироваться к новым реалиям рынка и переформатируют свои каждое поселки, чтобы представить в новых очередях лоты меньших площадей. Однако это не быстрый и дорогостоящий процесс. В агломерации Истринская долина, где строится или уже построено целых 29 поселков, запущен в продажу объект сверхмалых величин под названием «Дважды два». Всего 4 сотки с домом площадью 30 квадратных метров предлагаются за сумму чуть меньше 1 миллиона рублей. При этом на каждые 10-12 домовладений приходится еще 10 соток общественного пространства, которые собственники используют по взаимной договоренности для детской площадки или зоны барбекю, да хоть бы и бассейна. Как и в первичном сегменте, средние размеры предлагаемых лотов на вторичке существенно превышают желаемые для покупателей. Площадь коттеджа здесь в среднем 240 квадратных метров, таунхауса или дуплекса 210, дачи 130. А лидер покупательских предпочтений бесспорен. Это дома площадью менее 100 квадратов. Их выбирают 55% покупателей. Многие клиенты продолжают искать объекты по цене до 1,5 миллиона рублей. А за такую сумму можно приобрести только маленький, видавший виды дачный домик. Ситуация с площадями в этом сегменте даже сложнее, чем на первичке, утверждают эксперты. Построенные до кризиса огромные дома, очевидно, нельзя переформатировать. Участь большинства из них незавидна. Они либо будут демонтированы, либо так и останутся стоять памятниками тучных времен.
Это была программа «Честный дом».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
В студии Татьяна Кузнецова. Здравствуйте. Банк России во втором квартале ушедшего года увеличил долю резервных валютных активов в долларах до 46,5%, снизив долю активов евро примерно на 0,5% до 25%. Изменения в структуре резервных активов в пользу американской валюты происходят с начала прошлого года. В начале 2017 года доля активов в долларах превышала 40%, евро 32%. К началу прошлого года сверхмягкая денежно-кредитная политика Европейского Центробанка при одновременном ужесточении денежно-кредитной политики Федрезерва привела к росту дифференциала процентных ставок между активами в долларах и евро. На этот период Банк России счел возможным изменить валютную структуру активов, снизив объемы инвестиций в активы в евро в пользу доллара. А вот доля активов в фунтах стерлингов во втором квартале прошлого года снизилась до 16%, тогда как в начале года была на уровне 15%. Резервы России составляют также канадские и австралийские доллары, китайские юани. Объем резервных активов в японских иенах и швейцарских франках остается незначительным. Годовая инфляция в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, усилилось в ноябре 5-й месяц подряд. Средний индекс потребительских цен вырос почти на 2,5%. Основным фактором ускорения темпов инфляции стало повышение цен на энергоносители и продукты питания. Энергоносители в позапрошлом месяце подорожали почти на 8% по сравнению с ноябрем 2016 года. Продовольственная инфляция усилилась до 2%. Рост потребительских цен в годовом выражении усилился во всех основных странах Организации экономического сотрудничества и развития, кроме Италии, где наблюдалось замедление инфляции ниже процента. В Канаде инфляция ускорилась, превысив 2%, в Японии до 0,5%, в Германии с 1,5% почти до 2%. При этом инфляция в годовом выражении в России ослабла до 2,5% с 2,7%. В прошлом году стихийные бедствия нанесли США самый крупный ущерб за всю историю страны. Череда пожаров, заморозков, наводнений, ураганов обошла в стране в 306 миллиардов долларов. Это значительно превышает предыдущий рекорд в 215 миллиардов, зафиксированный в 2005 году. Только потери от ураганов в прошлом году составили 265 миллиардов в американской валюте. В заключение выпуска напомню валютные курсы, действующие в России. Доллар стоит 57 рублей 5 копеек, евро 68,21.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
Программа «Автомания».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. Сейчас каждый автомобиль представляет из себя замкнутую и негибкую систему, функционал которой закладывается на уровне ее разработки. При этом, конечно, присутствует некий набор дополнительных аксессуаров, но он не сильно расширяет возможности исходного агрегата. Такой подход позволяет создавать неплохие машины, которые хорошо справляются со своими задачами. И при наличии широкой линейки различных моделей в рамках одного бренда появляется возможность продать намного больше машин. Но текущая эволюция автомобилей все сильнее начинает напоминать эволюцию компьютеров. Сначала она шла грандиозными темпами, но затем, по мере приближения к технологическому пределу, она стала замедляться, и внимание разработчиков концентрировалось уже не на вычислительных мощностях, а на удобстве пользования этим устройством. И если в начале пути компьютеры были уникальны и нестандартизованы, то сейчас все их компоненты взаимозаменяемы и универсальны.
Технодрайв автомании.
В автомобильной промышленности уже очень давно были получены технологии, позволяющие обеспечить наилучшую управляемость и динамику. И теперь в этой области прорывов и откровений ожидать не приходится. Поэтому современные машины стали все активнее насыщаться информационно-развлекательными технологиями. А значит, вычислительные мощности бортовых компьютеров стали выходить на первый план. Но идеология современных вычислительных систем подразумевает открытую архитектуру и возможность апгрейда и наращивания, чего мы пока не наблюдаем у современных машин. Но роль компьютеров в автомобилях продолжает возрастать, и вполне очевидно, что тенденции построения компьютерной архитектуры могут быть внедрены и в практике создания автомобилей.
Рулевая тяга автомании.
И в таком случае технологии создания машин могут выйти на совершенно иной уровень. Автомобиль может быть собран из определенных базовых элементов, которые и придают ему те или иные характеристики. И у меня в гараже, как запчасти, хранятся разные силовые установки, наборы экстерьера и интерьера, элементы трансмиссии и множество вариантов навесного оборудования для самых разных целей. А вот сердцем машины будет являться мой любимый смартфон, который, исходя из моих планов на сегодняшний день, запускает умный механический конфигуратор, который собирает для меня текущий автомобиль мечты. Сломавшиеся или неактуальные модули отправляются разработчику, а вместо них смартфон, который знает о наших желаниях все, заказывает новый. Конкретный автомобиль перестает быть застывшим во времени творением. Он начинает расти и эволюционировать вместе с вами. И когда что-то меняется в вашей жизни, не надо покупать новую машину. Она сама придет в соответствии с вашими задачами.
Скоростной маршрут автомании.
Правда, остается один важный момент – индивидуальность автомобиля. В чем же она должна проявляться? Индивидуальность настроек, привычная реакция на действия пилота, особенности интерьера, внешний вид. Наверное, все это важно. Но мне кажется, что то, как мы сейчас одушевляем смартфоны, в какой-то степени наделяя их интеллектом и характером, возможно, может произойти и с машинами. Искусственный интеллект автомобиля будет копить информацию о привычках и особенностях владельца. Манера вождения будет плавно и незаметно корректироваться для того, чтобы свести к минимуму риски при управлении машиной. С учетом анализа текущего физического состояния пилота, автомобиль будет с той или иной степенью резкости реагировать на ваши действия. Фактически, машина будет стареть или расти вместе со своим владельцем, превращаясь в старого доброго товарища, который понимает вас без слов и всегда готов выслушать, понять и простить. Она станет членом вашей семьи. Как вам такая идея автомобилизации? Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
-4 сейчас в Москве. Атмосферное давление 754 миллиметра. И северо-западный ветер такой не очень сильный. Он будет и днем сохраняться. Обещают нам там облачную погоду с прояснениями, местами небольшой снег, местами гололедица. Давление такое же 754, а днем температура -4, -2, а ночью вот уже -7, -5.
Замечательно. В народе 10 января получил название «Домочадцев день». Именно сейчас старались собраться всей семьей в доме, поужинать и пообщаться. Вечером молодежь обязательно собиралась в компании для того, чтобы погадать, поводить хороводы, познакомиться и завести отношения для последующей свадьбы. Вот что нам пишут. Долгими зимними вечерами из уст в уста передавали сказания и народные песни. Если 10 января на деревьях заметен иней, а ветра совсем нет, жди урожайного года и удачи во всех делах. А если с неба падают крупные снежные хлопья, совсем скоро потеплеет.
У нас падают сегодня крупных снежных хлопьев?
Ну, пока не заметил. Пока
не
заметил.
Было, не
да,
было.
Ну, может
да.
быть, урожайный. Значит, ага. Именинники на сегодня. Александр, Аркадий, Доминика, красиво.
Так.
Игнатий, Леонид, Николай и Петр, который тоже сегодня у нас с вами именинник. А вот обсерватория имени Михельсона сообщает, что минимальная температура для этого дня отмечалась в 1950-м и составляла минус 36,8. Чтобы вы знали. Поэтому все эти ваши «ай, холодно, минус 5». Максимальная температура зафиксирована в 2007-м, она составляла плюс 8 градусов ровно.
Угу. Ну, ладно, у нас сейчас новости начала следующего часа, а после 9 мы продолжим читать газеты и ждем в следующем часе интернет-эксперта Антона Меркурова в качестве живого гвоздя. Московское время 9:06. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Ольга Бычкова, Лев Гулько. Доброе утро.
Доброе утро.
И мы продолжаем с вами сегодня. Вот мы здесь, в эти утренние часы, в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». И мы сейчас что будем делать? Мы сейчас посмотрим, что пишет сегодняшняя свежая пресса.
Угу.
Уже газеты вошли, да, в такое в нормальное состояние жизни.
Да, конечно, это же быстро делается.
Да, это раз, быстро все, делается. Раз уже и никаких выходных,
конечно.
И все забыли. А тут уже
все
начались
вспомнили.
Разные события, и есть о чем писать и о чем говорить. Вот этим мы займемся до середины часа. Потом ждем интернет-эксперта Антона Меркурова. Спросим у него все, что захотим, про криптовалюты и амбиции Телеграма. А там прям каждый день приходят теперь новые сообщения о том, какие у него планы побить визу и мастер-карт.
Ну, такой, Алан Маск такой.
Прямо вот очень все это интересно. Ну, по крайней мере, важно узнать. Также запреты, которые касаются мессенджеров. Также запреты, которые касаются функционирования разных социальных сетей в разных странах. Ну, много тем есть, конечно, для Антона Меркурова. Не забывайте, пожалуйста, об этом нам писать и о другом тоже, о чем хотите. Плюс 7985-970-4545. Это телефон для смс-сообщений. В Твиттере есть для этого же самого аккаунт под названием «Вызван». Ну и продолжайте, конечно, слушать нас и смотреть. Смотреть тоже, потому что есть у нас трансляции в телевизоре, например, кнопка, подходящая на сайте «Эхо Москвы», там нас видно. И видно нас тоже очень отчетливо в Ютьюбе, в нашей трансляции, которую можно найти
в цветном варианте.
В цветном варианте. А где-то
черно-белый
есть
черно-белом? Черно-белый был бы, понимаешь, так как-то, мне кажется, эффективнее. Нет?
Покрасивше.
Ну, так, так сказать.
Стильно.
Постильнее. Да.
Стильно.
Черно-белый. Не можно, хотя сказать.
Не знаю. Ну, наверное, Главное. Можно. Нет, наверное, можно,
Раз
например,
кнопка.
Что-нибудь такое у себя там настроить на своем устройстве. Не исключено, что там можно сделать черно-белый вариант.
Конечно.
Для особенных эстетов. Ну, в общем, и для эстетов особенных и не особенных, и вообще для всех граждан у нас есть вот эта вот трансляция в Ютьюбе. Там нужно просто найти аккаунт «Эхо Москвы» и пойти там все посмотреть. Можно еще, если вы зарегистрировались, можно зайти, а это тоже небольшая история, можно зайти, например, туда же в чат, там тоже какая-то жизнь происходит.
Ой,
ну вот, друзья, пишите
ключом,
нам.
Иногда
конечно, давайте. Пишите нам, пишите, сообщайте, а мы прямо сейчас приступим уже к нашим делам.
Разворачивайтесь в марше!
Ну да,
что?
Ну давайте,
пресса.
Значит, залезаем вглубь прессы, разворачиваем ее так чуть поподробнее. Министерство обороны начало поисковую операцию. Военные не верят, что боевики самостоятельно подготовили атаку на объекты в Сирии, пишет «Коммерсант». И вчера Минобороны ответила на заявление Пентагона относительно доступности технологий, которые сирийские боевики использовали для создания ударных беспилотных летательных аппаратов и последующей атаки на объекты в Хмеймиме и Тартусе в ведомстве утверждают, что для программирования беспилотников и сброса с него боеприпасов нужно иметь инженерное образование, а точные координаты целей вовсе основывались на данных космической разведки. В Пентагоне, в свою очередь, заявили, что предположение о причастности Соединенных Штатов к атаке боевиков не имеет под собой основы и крайне безответственно. Продолжается вот это вот, так сказать, такой вот пинг-понг между Российской Федерацией и Соединенными Штатами. Еще одна публикация здесь же в «Коммерсанте». У нас, если вы помните, совсем недавно, в общем, была по этому поводу встреча с нашим живым гвоздем. Закон, запрещающий контактную притравку охотничьих собак, вчера был возвращен Советом Госдумы в профильный комитет. После бурной дискуссии 26 декабря закон был отклонен Советом Федерации, который выступил с инициативой создать согласительную комиссию. Ее сопредседатель со стороны Совета Федерации Владимир Лебедев предлагает допускать притравку как контактным, так и бесконтактным способом в зависимости от вида зверя и породы охотничьей собаки. В Госдуме подчеркивают, что официальных замечаний к закону из Совета Федерации еще не поступал. В общем, парламентарии ищут такой притравочный компромисс.
Ну, то есть, правильно я понимаю, «Коммерсант», что речь идет о том, нужно ли дрессировать охотничьих собак, например, на зайцев, живых маленьких животных.
Ну, тут маленьких тут ничего не сказано, но просто на диких животных, да, там, которые, так сказать, специально для этого выращиваются, например. В общем, до выборов президента Госдума и Совет Федерации решат, как защищать диких животных. До выборов должны, во всяком случае, это сделать. Что еще здесь у нас есть любопытного в газете, которая называется «Коммерсант»? Ну, это ближе к нашим уже автомобильным делам. А это мы напомним потом Максиму Кудакову. Автошколам уточнили правила. ГИБДД разработала новый порядок проверок. МВД разработала проект приказа, который обяжет автошколы согласовывать их учебные программы и материально-техническую базу с госавтоинспекцией. ГИБДД, в частности, сможет приостанавливать работу учреждений по подготовке водителя, если превышена численность обучающихся, либо у автошколы кончился срок аренды на учебную площадку. Вот участники рынка, как пишет «Коммерсант», приветствовали появление документа. ГИБДД скорректировала спорные моменты первоначальной версии, говорят они. Ну, продолжим этот разговор в автомобильной части нашей программы. И «Коммерсант» же пишет о том, что Косово оказалось под самым жестким давлением со стороны ведущих западных стран за весь десятилетний период от провозглашения своей независимости. Это стало реакцией Запада на попытки косовских лидеров упразднить специальный суд по военным преступлениям. А косовского лидера, если вы помните самого, так сказать, некоторые эксперты обвиняют в том, что он участвовал в этих военных преступлениях нынешнего. Вот они упраздняют специальный суд. В случае реализации этих планов Косово грозит международная изоляция. Ну вот, с некими подробностями выступает сегодня газета «Коммерсант» в своей публикации. И еще одна публикация из этого издания, которая имеет непосредственно, казалось бы, нет, но имеет непосредственное отношение к нам. Минкомсвязь предложила на 25% повысить ставки за пользование радиочастотным спектром в России. Ну, для радиостанции, наверное, это имеет значение. А вот для всех, по оценке Минфина, это принесет в бюджет дополнительно до 5 миллиардов рублей в год. Основную нагрузку примут на себя крупнейшие сотовые операторы, каждому из которых придется доплачивать в год более 1 миллиард рублей. Понятно, что, так сказать, повышение ставок затронет и другие отрасли. По оценке российского газового общества, рост расходов на частоты помешает сократить операционные издержки предприятиям топливно-энергетического комплекса. То есть ударит в нас с двух сторон. С одной стороны, сотовый оператор, который, конечно, переложит нагрузку и на нас, увеличится, я так понимаю, тарифы, если это произойдет. А с другой стороны, российское газовое общество, которое тоже там, так сказать, некоторые операционные издержки понесет, ну, естественно, тоже может вполне переложить на нас некоторую часть этих издержек. Вот таким вот образом Минкомсвязь нажала на газ, как пишет газета «Коммерсант». А дальше РБК Здесь несколько публикаций любопытных. Сейчас мы их все огласим. Ну, вот то, что вы слышали от Эрмеркуловой в новостях. «Селфи для президента» называется эта публикация.
Давай.
Кремль рекомендовал регионам способы повышения явки на выборы. Ну, например...
Вот да. Мы некоторое время назад обсуждали, когда появилась первый раз эта идея и эта новость, что нужно устроить праздник 18 марта, чтобы как можно больше народу пришло.
Ну, в общем...
Продавать плюшки. Устраивать концерты и что-то там еще такое проводить.
Да.
С тех пор прошло уже несколько недель. И надо сказать,
люди,
видимо...
Люди не сидели просто так, конечно.
Люди придумали еще некоторый дополнительный список разных привлекательностей, аттракций, чтобы повысить явку избирателей на выборах. Например?
Ну, например, вот в презентации конкурса «Фото на выборах» говорится, что его цель – мобилизовать избирателей 18-39 лет, а также создать позитивный фон и атмосферу праздника на участках. Дело в том, что один из проектов предлагает участникам сделать селфи с избирательных участков, выложить их в соцсети, таким образом принять участие в конкурсе снимков, победители которого получат призы.
Призы?
В начале декабря 2017-го источник
РБК... Интересно, какие призы они получат?
Ну, это какие угодно, ну, я не знаю.
Ну, какие-то...
Близкие к руководству одного из регионов и два
собеседника... Это важно, какие призы, согласись.
Близкие, ну, наверное, к администрации. Ну, например, путевку в Сочи, например, тоже неплохо. Причем на лето. А что плохого-то? Например... А вот близких к администрации президента рассказали, что федеральный центр поставил задачу превратить выборы в марте 2018 в праздник. Речь идет именно о дне голосования, в который нужно создать праздничное настроение на избирательных участках. Подчеркнули источники Кремль. По словам источников, рассчитывают, что это поможет повысить явку. Подготовка к конкурсу «Фото на выборах» должна пройти в несколько этапов. Ну или, например, вот там звезды и призы для участия в конкурсе избиратель должен проголосовать на выборах, затем сфотографироваться в специальных фоторамках, которые установят на избирательных участках. Помогать гражданам с фотографиями будут волонтеры, которые, как предполагается, станут раздавать листовки с условиями конкурса. Участникам мероприятия предложат выложить свои снимки в Инстаграм или ВКонтакте с хэштегом конкурса и хэштегом с названием города. Значит, предлагается привлекать в качестве участников звездных избирателей, популярных актеров, музыкантов, спортсменов, политиков, популярных блогеров, известных юмористов и участников КВН. А дальше есть такой вот... В целом Кремль предложил регионам несколько разных типов активности на избирательных участках. В день голосования, сказали близкие к администрации президента собеседники, регионам никто ничего не навязывает. Каждый может выбрать проект на свое усмотрение. Это, так сказать, еще сказал собеседник, близкий к Кремлю, еще один. Среди них, например, проект «Большие семейные игры», который предполагает проведение конкурсов для родителей, пришедших на участок с детьми. Это могут быть конкурсы по отгадыванию слов, например. Забивание мяча в ворота. Многие избирательные участки располагаются в школах, как вы знаете. И там есть спортивные залы, да. И организовать такие акции вполне возможно, поясняет один из источников РБК. Еще одна акция — профориентирование, которая подразумевает тестирование детей на их склонности и способности. Рассказывает другой собеседник, близкий к Кремлю. Также регионам предлагается проводить так называемые школьные референдумы по вопросам, касающимся деятельности и функционирования школ. Эти референдумы не будут иметь юридической силы, но позволят выявить мнение родителей по тем или иным проблемам.
То есть, чтобы... Им, например, скажут, вы знаете, у нас вот как раз в это воскресенье, 18 числа, у нас тут проводится в школе референдум по какому-нибудь важному вопросу, ставить ли двойки, например, или только ограничиться
в первом классе
тройками с минусом. Ну, не знаю. Ну, так.
Ну, в младших классах вообще ставят ли оценки? Вы за или против? Ну, такой референдум.
Ну, например,
ну,
да.
Например.
Ну, вы знаете, вот так случайно получилось, что у нас как раз вот этот референдум будет вот 18-го воскресенья, не 19-го в понедельник.
Ну, приходите, заодно проголосуете.
И не 17-го
ну,
в субботу,
да,
а 18-го,
ну,
да. Поэтому придите, пожалуйста. Да, у нас тут, правда, вот тут вот избирательный участок одновременно случайно образовался в нашей школе. Ну, вам же это не помешает, да. Вам же не трудно будет пройти мимо, взять бюллетень.
Ну,
да,
никто
паспорт,
не знает.
Не забудьте, пожалуйста, когда пойдете в школу.
Но никто же не знает, как будут голосовать.
Угу. Ну, не важно. Но главное, чтобы пришли.
Да. То есть,
а кого вам, слушай, а кого вам волнует, кто как будет голосовать, если Навального там все равно нет в этих бюллетенях?
Ну, а там другие остальные есть.
Ну что? Ну,
ну что, действительно?
Да, ну что? Ну хорошо.
Кроме Навального, ну что, действительно? Ну, ну кто да. это люди? Угу. Действительно. Ну, так?
Ну, не знаю.
Ну, я тоже не знаю. А все эти проекты вряд ли поднимут явку резко, но на определенную категорию граждан способны оказать эффект, считает политолог Алексей Макаркин. Прежде всего, речь идет о молодых родителях в возрасте от 30 до 45. Уточняет он, этот избиратель гораздо менее активен, чем люди старших возрастов. И его невозможно мобилизовать, как более молодые группы, например, студентов из общежития. Но их можно привлечь на участки через ребенка. Уверен эксперт. По его словам, о конкурсах наверняка будет много сообщаться. О них в том числе будут говорить классные руководители, и дети сами будут тянуть родителей на участок. Проект селфи на участках менее эффективен, считает Макаркин. В определенном смысле это лотерея. А люди к ним привыкли, как и к тому, что выиграть не очень реально. Если ничего не выиграешь, то может возникнуть разочарование, констатирует эксперт.
Да, больше уж нет никаких поводов, чтобы возникло разочарование. Конечно. Действительно, только если вот не выиграешь селфи. Да, вот ты взрослый человек, ты пришел на участок, а тебе нечем очаровываться, разочаровываться. Но ты будешь сейчас играть в эти игрушки и очень обидишься, будешь плакать, наверное, очень сильно, да, если тебе не дадут игрушечку. Угу.
А еще одна публикация здесь же в РБК «Без врага в голове». Вот тоже опять вы слышали это в новостях от Иры Меркуловой. Речь идет о Левада-центре, который вот назвал пишет, главных смотри, недругов страны.
Например,
да.
Евгений Спенза
пишет. Евгений пишет, да. Что он пишет?
Он пишет, меня, возможно, заманил бы на выборы приват-танец в кабинке голосования, пока я голосую.
Вы сами будете танцевать?
Ну, только нет. Ну, только чтобы я сначала... Не-не-не. Ну, только чтобы я сначала заценил танцоршу. То есть, такой...
Ну, Евгений, ну, предупредите в этот, не знаю, штаб, предложите
да,
ваш
Евгений,
вариант.
Напишите, пожалуйста, напишите в Кремль сразу. Не надо в штаб, не надо. Напишите в Кремль письмо. Я думаю, что они тоже заценят
милый
ваше
дедушка,
предложение.
Да.
Потому что мне кажется, что это гораздо круче, чем, например, какие-нибудь там, не знаю, распродажи бутербродов позавчера.
Я не знаю, ты знаешь, вот и бутерброд с хорошей рыбой может потянуть приватный танец. Это не знаю, кто что выберет.
Думаешь?
Конечно.
А что круче, скажи мне, приватный танец, бутерброд с рыбой или конкурс с селфи?
В этом троединстве?
Расставь по приоритетности.
У каждого свои же приоритеты, как я могу сказать. Это же у каждого свои приоритеты. Как и у тех, кто называет врага недруга страны с точки зрения россиян. Это вот тоже такая интересная история. Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги. Ну, следует из запроса...
Две трети, да. Ага.
Главными из них респонденты называют Соединенные Штаты, Украину и Европу. 23% опрошенных уверены, что наша страна окружена врагами...
со всех сторон.
Со всех сторон, да. Вот. Ну, это не новость, на самом деле, в общем, по большому счету.
Америка, Европа и Украина. Австралии там нету какой-нибудь?
Ну, нет. Ну, Австралия... Ну, а кто Австралия? Ну, Австралия далеко.
А
и Австралия как-то ничего нам как-то не это самое, мы с ней как-то не контачим.
Не успела нам ничего плохого сделать.
Ну, что Австралия?
Хотя, может, мы просто об этом не знаем.
Мясо кенгуру нам не поставляет Австралия. Что
почему не поставляет?
Кенгуру?
Поставляет.
Здесь, в магазинах?
Да.
Есть?
Да, я видела.
А, ну, значит, тем более поставляет. Видишь, могла бы не поставлять, но она поставляет Австралия. Поэтому в списке врагов ее нет.
Нет, нет, если... Если кого-то нет в списке врагов, это не значит, что он не враг. Понимаешь, это значит, что ты просто не знаешь о его вражеской деятельности.
Ну, это все тоже сложно, потому что те, кто кричат о врагах, они почему-то выходят в американских джинсах на эти протесты, понимаешь? Как-то странно. Не в холщовых штанах там каких-то и лаптях, а в американских джинсах и кроссовках.
Ездят на европейских
Nike
автомобилях.
Есть на европейских автомобилях. Поэтому все сложно. Понимаете? Все настолько запутанно и сложно, как надо разобраться.
Нет, Евгений Спенза отказывается писать в Кремль.
Отказывается писать?
Отказывается.
То есть он, он за бутерброд, я так понимаю, так
нет,
проще.
Он говорит, они пришлют какую-нибудь Мизулину. перевоспитывать Евгения.
Евгений, чтобы больше никогда.
Чтобы наставлять жизни, на путь истинный, да. Чтобы больше никогда.
Ну, я не знаю.
Хорошо, Евгений, тогда давайте мы продолжим, пожалуйста, это исследование. Тогда напишите нам, если какая-нибудь М прибудет к вам с бутербродом, то это как-то сгладит неловкость или все-таки равно нет?
А с путевкой в Сочи, Евгений, а?
Ну, что путевка
на двоих,
в Сочи?
Как, что?
На двоих вот с
бесплатно.
Кем-нибудь. На двоих с кем-нибудь.
Халяву, сэр.
С кем-нибудь. С кем? Вот, кого я, пришлют.
А, у Евгения же, да, ему же приватные танцы.
Ему нужны приватные танцы,
да,
конечно.
Человек страдает.
Ну да.
Ну что делать?
Понимаешь?
Это бывает.
А если, да, а если путевка в Сочи нет, я думаю, что это не искупит.
Не искупит? Не искупит. Ну ладно, хорошо.
Ну, тогда... вы там на всякий случай напишите. Путевка в Сочи или бутерброд?
Или бутерброд.
Да.
Ну, тут
да.
Уж. Российская газета «Минфин» предлагает премировать госслужащих за счет уволенных коллег. Такая любопытная история, секретный материальный называется. Минфин предлагает стимулировать госслужащих за счет сокращения штата. Высвободившиеся при этом средства предлагает спустить на выплату материального поощрения оставшимся работникам. Насколько конкретно человек будет... Уменьшено число чиновников, ни в проекте документа, ни в пояснительной записке к нему не указано. Сейчас, по данным Росстата, в стране насчитывается около 1,5 миллионов госслужащих регионального уровня и около 50 тысяч федерального уровня. При этом их средняя зарплата, по сведениям все той же службы, статистики в 2016-м составляла почти 116 тысяч рублей. Я так понимаю, средняя, да, их зарплата.
Uh-huh.
А важно не количество чиновников, а качество их работы, считает директор экспертного аналитического центра РАНХ ИГС Николай Калмыков. Важно брать дорогостоящих квалифицированных специалистов, которые могут повысить качество оказываемых федеральными органами власти услуг. При этом конкретные цифры по каждому из направлений следует считать отдельно. По словам эксперта, необходимое количество людей на госслужбе определяется в результате нормирования и регламентации процессов, а уже после этого из поставленных целей и задач. Должно же быть наоборот. Сейчас мы плавно к этому идем, в том числе через формирование проектного подхода, через выстраивание гибких форм найма. Все это позволяет оптимизировать число тех, кто работает сегодня на госслужбе, уверен эксперт Калмыков. Вот такая вот любопытная публикация в российской газете и в российской же, обращаю ваше внимание, на интервью с генеральным менеджером Метрополитен Опера Питер Гелб раскрыл секреты, как вернуть зрителей в театр, не доходить до абсурда в погоне за коммерческим успехом. Вот вопрос возникает сложный, задает им интервьюер, сложный вопрос, до какой степени надо идти на поводу у публики? На что Питер Гелб отвечает: любой театр должен угождать зрителю. Ключевой вопрос в том, каким образом это делать. Много лет назад я работал с Sony Music, и однажды в Голливуде я встречался с руководителями Sony Pictures. А у них перед этим случилось несколько кассовых провалов кряду. И он тогда сказал мне, что теперь у нас новая политика в компании. Больше не снимать фильмов с печальным финалом. На мой взгляд, это пример того, до какого абсурда можно дойти в погоне за коммерческой удачей. Думаю, ответственность театра стоит не только в том, чтобы вызывать желание у публики удивляться, но и стимулировать у нее интерес к познанию. А на этом трудном пути никогда не сработает метод унижения зрителя. Исполнительское искусство без зрителя не существует. Когда я работал с Владимиром Горовцем как менеджер, он всегда спросил меня: в антрактах сходи, пожалуйста, в зрительный зал и послушай, что обо мне говорят. Потому что даже будучи превосходным артистом, он стремился именно понравиться публике, и не он один. Краян или Ростропович и Вишневская тоже, о которых я снял документальный фильм. Работа со Славой Галиной для меня одно из самых интереснейших переживаний моей жизни. И любопытный тут еще: в США театры существуют исключительно за счет частных пожертвований. Угу. Как вы взаимодействуете с попечительским советом Метрополитен Опера? Да, американское правительство не включено в культурную жизнь и далеко от нее. Нет там никакого Министерства культуры. Мы полностью зависим от воли частных благотворителей, но когда я стал генеральным менеджером, то сразу сказал попечительскому совету, что не буду исполнять их заказы на спектакли. У совета есть право поддержать мою деятельность или уволить меня, но творческих инструкций от них я не принимаю. Что касается бизнеса и финансов театра, то, безусловно, я должен доказывать совету, что буду нести финансовую ответственность. Но для Метрополитена, на мой взгляд, было бы куда большей опасностью наличие у совета права принимать художественные решения.
Ну, это другая планета практически и совершенно другая галактика. Но Евгений Спензе пишет, что путевку он сам может осилить в Сочи, за еду точно не пойдет. Возможно, крупная сумма еще, готов рассмотреть порядок цифр. Закончим на этом эту тему. У нас сейчас краткие новости, а потом ждем живого гвоздя.
В Москве 9:30. Доброе утро. Московская полиция проверяет информацию об угрозе взрыва на Ленинградском, Ярославском и Казанском вокзалах, сообщает Интерфакс со ссылкой на осведомленный источник. По его словам, поступил анонимный звонок. Сейчас решается вопрос об эвакуации. Городской совет Вашингтона решил переименовать в честь Бориса Немцова площадь перед посольством России, рассказал Эхо глава фонда имени Немцова Владимир Карамурза-младший.
Совет Вашингтона принял сразу два решения, причем оба решения были приняты единогласно. Первым голосованием, в первом чтении был одобрен проект закона о переименовании площади перед российским посольством в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова, а отдельным решением также единогласно принятию этого законопроекта был присвоен ускоренный порядок с тем, чтобы это переименование вступило в силу к 27 февраля, то есть к третьей годовщине убийства Бориса Немцова. Мы видим, что нынешние российские власти не дают нам сделать ничего для того, чтобы увековечить память российского государственного деятеля в России. Я абсолютно не сомневаюсь, что настанет день, когда российское посольство будет гордиться тем, что оно находится на площади Бориса Немцова.
По словам Карамурзы, на церемонии открытия площади ожидаются американские конгрессмены, представители российской оппозиции, члены семьи убитого политика. Ракета-носитель компании SpaceX, которая должна была вывести на орбиту американский секретный спутник, отработала штатно. Признаков неисправности не выявлено, заявили в компании. По информации СМИ, спутник так и не вышел на орбиту и упал в море. В связи с неудачным запуском начато расследование. Южная Корея готова обсудить вопросы, касающиеся участия КНДР в зимней Олимпиаде в Пхёнчхане уже на этой неделе, заявили представители Министерства объединения. В частности, необходимо выяснить, не нарушит ли финансовая поддержка Пхеньяна санкционный режим в отношении Северной Кореи. Этот вопрос будет решаться совместно с Комитетом ООН по санкциям и правительством США. Накануне состоялась межкорейская встреча на уровне министров. КНДР подтвердила свое намерение отправить на Олимпиаду делегацию высокого ранга. Знаменитая актриса Катрин Денёв и еще около 100 известных француженок осудили кампанию против сексуальных домогательств. Изнасилование – это преступление, но настойчивое и даже бестактное ухаживание – нет. Право мужчин приставать к женщинам – это неотъемлемая часть сексуальной свободы, написал Денёв и ее единомышленница в специальной колонке для издания «Монд». Авторы письма уверены, что кампания, запущенная в Голливуде, начинает превращаться в охоту на ведьм. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег и минус 2, минус 4. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политик Дмитрий Гудков. Не пропустите, в среду после 5 вечера.
В среду в вечерней программе «Айтим». 4 Алексея и...
Политолог, президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.
«Айтим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Айтим» – в среду после 8 вечера.
В рамках проекта «Эхо Москвы без купюр» в эту среду вы можете задать вопросы режиссеру Юлию Гусману. А в пятницу читайте его ответы без купюр на сайте «Эхо».
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
9:35 московское время. Это наш утренний разворот на волнах «Эхо Москвы». Мы в прямом эфире. Ольга Бычкова, Лев Гулько. И у нас сейчас живой гвоздь Антон Меркуров, интернет-эксперт. Антон, доброе утро.
Доброе утро.
Спасибо большое, что вы пришли к нам. Тут прям живьем, гвоздьем. Я напомню только, что у нас идет трансляция в Ютьюбе. И прямо сейчас вы можете нас увидеть, если вы зайдете вот там вот в аккаунт «Эхо Москвы». Там же есть некоторый чат в этом же месте. Очень легко туда, в общем, как бы попасть. И что у нас есть еще? У нас есть еще трансляция в Ситивизоре. И пишите нам также +7 985 970 45 45, это СМС. И в Твиттере аккаунт под названием «Вызван». Мы, конечно, начнем сейчас с вами с самой главной темы. Это амбиции Павла Дурова и Телеграма по отношению к новой криптовалюте. Ну, просто вчера он объявил, что она будет создаваться, и новый будет блокчейн-платформа, и вся и такое. Сегодня уже он говорит, что
завтра у нас будет миллиард,
перебьет визу и мастер-карт.
Хорошая вот такая реклама.
Объясните, не знаю, реклама ли это или что-то другое. Что это?
Значит, во-первых, давайте чуть откатимся назад. Давайте. Криптовалюты, блокчейн и вот новомодный процесс под названием ICO, то есть выпуск собственной валюты для привлечения средств и для запуска какой-то инфраструктуры. Это вот сейчас последний год, прям хит сезон.
И прямо все туда рванулись.
Да, все туда рванулись. Это круто, это интересно. И даже не в первую очередь, то есть одно из направлений, где это круто, это мессенджеры, потому что там есть готовая экосистема, то есть там есть люди, которые этим уже пользуются. А в мессенджерах, это вот по Китаю можно смотреть, там есть магазины, такси, услуги, платежи и прочее. То есть там есть спрос на то, чтобы мы это делали. Мы сидим так или иначе, общаемся, там что-то делаем, а тут еще и магазины, заплатить можно. Поэтому, Telegram, он шел всегда для продвинутых пользователей, в том числе для программистов, то есть открытые протоколы, победители олимпиад, и поэтому для Дурова вполне был логичный шаг вписаться в этот тренд, тем более Цукерберг и Джефф Безос из Амазона все так или иначе говорят, что вот, блин, нужен блокчейн, нужно что-то с этим делать, потому что это все победит, потому что, ну, старые деньги уже не можно обсуждать, все уже в криптовалютах, и тут получается так, есть много пользователей, сейчас не назову, сколько там 100 миллионов телеграмма есть. Они готовы что-то делать. Им дается, во-первых, свой внутренний интернет, что с помощью технологии блокчейн позволяет делать мессенджер практически неуязвимым. Как мы знаем, сейчас были в Иране в рамках политических беспорядков заблокировали телеграм, потому что, ну, все медиа остальные там закручены, и все пользуются телеграм. В этом случае заблокировать уже будет на порядок сложнее, я бы сказал, даже невозможно.
А внутренний интернет этот не блокируемый, он дается для кого?
Он дается для пользователей Телеграма. Технология блокчейн в целом позволяет делать распределенные независимые сети, которые можно использовать как для хранения информации, для передачи, для платежей, для общения. И вот в данном случае там будет свой блокчейн уникальный, который позволит делать Телеграм неуязвимым, позволит передавать информацию, данные, и в том числе и платежи. И все это будет вокруг, называется это будет Telegram Open Network, будет там валюта, даже не валюта, это токен под названием Грам, который, насколько я знаю, вот в момент публичного ICO будет продаваться за доллар. У нас есть шанс наконец-то купить Грам за доллар. И, соответственно, учитывая базу пользователей, учитывая, как эти пользователи активно любят Telegram, и учитывая то, что все криптовалютчики тоже очень любят Telegram, в Телеграме много криптовалютных каналов, очень, ну, больших там, 30-50 тысяч человек, там, китайских, наших, всяких разнообразных.
Там огромное количество. количество, да, и там дикое количество всяких комментаторов, экспертов, группы и всего на свете. И там можно получить вообще массу информации в Телеграме по этому поводу.
Ну вот мы 10 лет назад обсуждали, как круто, что появился Facebook, социальные сети. Вот социальные сети умерли, появились мессенджеры. Так получилось исторически, что в России, вот, ну вот Дуров, у него хорошо получилось ВКонтакте. ВКонтакте Алишер Бурханович Усманов купил, убил, и все уже неинтересно. И у нас появился Телеграм, куда действительно все перетекают. В общем-то, все. И утро. Почему, собственно, это вызывает такой ажиотаж? Потому что утро многих уже начинается не с Фейсбука, там, социальных сетей, а именно с Телеграма. Проснулся, почитал новости, посмотрел. И именно вот набор всех этих параметров, то есть популярность блокчейна, популярность Телеграма, принятие аудитории этой истории как очень позитивной, говорит о том, что...
И упорство Павла Дурова, который противостоит, что ты хочешь сделать, пришла к нам. Да, пришла Таня Фельгенгауэр в студию. Да.
Продолжайте.
Мы продолжаем. Мы просто говорим об этом нашим зрителям в нашей трансляции, что там произошло такое, скажи нам. Хорошо.
Ну, собственно, вопрос с Дуровым, то он, чем, опять же, прекрасен, что все истории, вот у нас говорят часто, сделаем 30 рубль, сделаем еще что-то. И,
да, я прошу прощения, да. Срочная новость. Скончался народный артист России Михаил Державин. Старейший ведущий актер театра «Сатиры». Это произошло в среду. Он скончался после продолжительной болезни, сообщают РИА Новости. А дате прощания и похорон будет известно позже. Да, это же печальная новость, конечно, новость, да. Всем наши сочувствия и соболезнования.
Это правда.
Да, Антон.
Так, собственно, вот фигура Дурова и...
Да,
и
я, собственно, начала говорить полезно. О том, что еще как бы такая важная часть симпатии, да, пользователей Телеграма, это то, что Дуров упорно сопротивляется там попыткам разных государств закручивать гайки, там сдавать данные.
Это с нашей стороны выглядит, потому что у нас, ну, ФСБ активно пытается что-то там с Телеграмом делать, но буквально вчера или позавчера где-то глава ЦРУ жаловался, что порядка 8000 неразблокированных устройств есть у ФБР, и они ничего не могут с ними сделать, потому что компании типа Apple и Google никак не идут навстречу, потому что не хотят давать дыры к спецслужбам.
Неразблокированные устройства – это что?
Это значит, что если ваш iPhone, условно говоря, попадает в руки врагов, в погонах, то они с ним ничего не могут сделать.
А если попадает в руки врагов, но не в погонах, речь идет о террористической активности. Я сейчас с другой стороны, я же должен как-то по-другому. О террористической активности, которую тоже, в общем, эти ребята тоже не дураки, они тоже используют тот же Телеграм. Надо помогать бороться с такой террористической активностью или не надо помогать?
Знаете, я часто слышу этот аргумент, что террористы и прочее, как же там надо сражаться. А практика последних 10 лет и изучение терактов последних 10 лет показывает, что они все очень низкотехнологичные. Не было использовано...
Подождите, они еще будут высокотехнологичны.
Слушайте, половина ИГИЛа окончила London School of Economics. Все нормально.
Конечно, там я же про это говорю.
Там все хорошо, но при этом все теракты, которые мы наблюдаем в России и не в России, они низкотехнологичны, и поэтому в данном случае технологии не являются там ни причиной какой-то, не имеет смысла это закрывать. А главное, в любом случае, это или для всех мы безопасны, или не для кого. То есть, как только спецслужбы имеют дыру для борьбы с террористами, это значит, что завтра эта дыра будет использоваться для борьбы с нами, то есть, ну, нормальными людьми, которые ничего, в общем, не делают. И будет использоваться это в политических целях, еще прочих. Ну вот, увы, сегодня надо вот, чтобы все было зашифровано. Это наша плата за свободу.
Ну и в конце концов, всех. Спецслужбы как-то боролись с разными преступниками до того, как появились разные мессенджеры. И у них есть, наверное, еще какие-то другие способы собирать информацию. Там,
они тоже не стоят на месте.
Ну, конечно, да. Уж как-нибудь на одном Телеграме, наверное,
что будет с визой-то? С мастер-картом? Побьет она?
С визой и мастер-карт, я думаю, в ближайшее время ничего не случится, потому что объем денежных средств, которыми располагают эти две платежные системы, не сравнится ни с каким Телеграмом, даже с бюджетом России не сильно сравнится, потому что это гигантские компании, с большим оборотом. Но стоит заметить, что все эти технологии, так или иначе, ну, криптовалюты в целом, как платежное явление и блокчейн как технология, естественно, подрывают все эти устои. Банки и платежные системы что-то с этим пытаются делать. Вот одна из популярных криптовалют Ripple, она же вот код у нее XRP, это банковский консорциум, по сути, который разрабатывает систему на базе блокчейна, которая будет работать. То есть новые технологии, это все им угроза. Завтра Visa не накроется, завтра MasterCard не накроется, но все эти новые технологии будут их подъедать, и главное, так как криптовалюты появились ниоткуда, условно, технология, она начала развиваться ниоткуда, она пожирает вот старые эти вещи, и с ней приходят новые люди. То есть в любом случае, в том числе и Visa и MasterCard, придется потесниться. А главное тут с Telegram, опять же, в чем прекрасна эта история, что там замкнута экосистема может быть, что если мы с вами пользователи Telegram, мы можем обмениваться деньгами, обмениваться товарами, обмениваться чем угодно, нам не нужна ни Visa, ни MasterCard, ни кто-либо еще.
А нужен какой-то законодательный статус для криптовалют?
Хороший вопрос. С одной стороны, все, что все государства пытаются это как-то регулировать, чтобы с этого как минимум платились налоги, чтобы платежи были минимум, да, идентифицированы. Вот сейчас многие там Visa, опять же, прикрыла карточки, привязанные к криптовалютам, потому что ну там законодательство поменялось, и они хотят, чтобы все были идентифицированы, все там не работало, карточки отключают. И государства к этому идут, потому что регуляция – это возможность вести публичный нормальный бизнес. Да, но, с другой стороны, получается тут история, что это технология, ее нельзя регулировать, то есть, ну, можно попытаться, но вот Алексей Алексеевич Венедиктов как-то про интернет сказал, что это, по-моему, вилами в океане копаться, и в данном случае она независима, она распределенная, мы вступаем в новый мир, уже вступили, который очень тяжело регулировать, и в котором место государства и регуляции тоже меняется. То есть, опять же, когда смотрите, вот у нас есть с вами инструмент независимого общения и коммуникации, и в данном случае зачем нам там какой-то сержант, который сидит это и слушает? Тем более он уже не может это слушать. Также и с платежами. Если я вам могу напрямую переслать какую-то монетку, криптомонетку, то зачем нам банк, Visa или какой-либо посредник?
Да, это очень интересно. Вот эта новая реальность, которая создается буквально у нас на глазах, вот в самом прямом смысле она создается и рождается у нас на глазах. Мы говорим об этом с Антоном Меркуровым и сделаем сейчас перерыв на 2-минутную рекламу и потом еще продолжим.
Реклама. Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо. Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне. Я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
В эту среду после 22 часов в программе «48 минут». Верховный руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи. Ведущие Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. 48 минут в среду после 10 вечера.
Все жанры хороши, кроме скучного, изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире скучно не будет.
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Эхо Москвы. От винта.
Разворачивайтесь в марше.
Мы продолжаем в прямом эфире нашего утреннего разворота на волнах «Эхо Москвы». Наш разговор с Антоном Меркуровым, интернет-экспертом. Мы говорим об амбициях Павла Дурова и о телеграме, который теперь пошел по пути создания криптовалют.
Тут спрашивают, и... простите, да. Пожалуйста, в чате некая Татьяна Колсова. Мне кажется, что у Антона на шее висят беспроводные наушники, соединяющиеся в магнитном поле и так далее, там подобное. Интересуются, ну, понимаете, да. Что у вас висит.
Это очень удобно. Я часто даю комментарии по радио, в том числе и на радио Москвы. И, во-первых, удобно это делать в беспроводных наушниках. Во-вторых, магнитик очень удобно, чтобы их не потерять, потому что они беспроводные, и потерять их намного легче.
Вот так. Смотрите, да, сейчас сообщение ТАСС, например, я вижу сегодняшнее, утреннее, что Министерство труда российское разрешает госслужащим не декларировать сведения о наличии виртуальных валют, потому что форма и справка не предусмотрена оказание указания товаров, услуг, полученных в натуральной форме, а также виртуальных валют. Это, ну, то есть они должны представлять работники госорганов, супруги, несовершеннолетние, летние дети и так далее. Ну, в общем, там известен этот список. Все вот эти сведения. Фактически это говорит о том, что государство, в данном случае государство Российской Федерации, ничего не может с этим сделать. И не придумало просто способов, как влезть в эту
историю. Государство в России вообще мало чего уже может сделать, потому что там и так все не очень стабильно. Они еще в криптовалюту, страна за чертой бедности, все разваливается, они еще в криптовалюты лезут. Но это черт с ним. А в данном случае криптовалюта действительно в силу того, что отсутствует какое-либо регулирование, в силу того, что в законодательстве отсутствует слово криптовалюта, они, есть надежда в России, в том числе и среди чиновников, что это может быть инструмент обхода санкций, потому что, опять же,
в том числе,
проводя ICO, можно... Это же криптовалюта прекрасна чем? Местами анонимность, трансграничные платежи, дешевые транзакции, все можно делать очень хитро и обходить все существующие ограничения. И в том числе для чиновников, которым наворовали там, сперли сейчас. Вот в Сити работает порядка 45 обменных пунктов валют. Не все криптовалют, соответственно. Не все они работают качественно и хорошо. За прошлый месяц было заведено несколько уголовных дел, потому что выглядел обмен примерно так. Приходил какой-то человек, наверняка у кого есть там 100 тысяч долларов наличными или 300 тысяч долларов. Не всегда они добыты хорошим путем. Приходил человек, хотел купить криптовалюту, вместо этого входили бородатые дядьки с автоматами, забирали деньги продавца и все. То есть, но в данном случае для чиновников это в том числе новая надежда, во-первых, вывести свои капиталы, во-вторых, спрятать украденное, в-третьих, вообще себя обезопасить. Криптовалюта – это новая надежда для всех, для тех, у кого не было денег заработать, потому что курсы растут, для тех, у кого деньги есть, их как-то сныкать качественно, для тех, у кого есть сложности с получением капитала, то есть санкции или вообще ICO как инструмент получения денег, оказался очень успешным, потому что можно со всех собрать доступным путем. Это действительно для всех хорошие инструменты. Криптовалюты выгодны всем, практически.
Да, но государство же тоже не будет долго, государства разные, они же тоже не будут долго сидеть и ловить ворон.
Это ушами хлопцев.
Все что-то делают. То есть в штате Нью-Йорк уже давно появилась такая штука, как BitLicense. Это большой документ, который позволяет бизнесу работать с биткоинами в Нью-Йорке. Сейчас крупнейший сервис Coinbase проверяет налоговое, в том числе на тему уплаты платежей, потому что там большие обороты у людей, они торгуются. Они требуются, везде требуется идентификация. То есть, если вы хотите торговать на бирже, если вы хотите этим пользоваться, вам нужно отправить там свой паспорт и паспортные данные. Естественно, есть во многих европейских странах, во всех европейских странах начинает уже действовать. Есть термин political exposed person. Это те, кто имеют так или иначе отношение к государству. Естественно, у них тоже будут какие-то ограничения. То есть, это открытие счетов, еще что-то там. В Китае пытаются тоже что-то закрывать. То есть, государство делает максимально все, что чтобы как-то это деанонимизировать, упростить, сделать легальным. И, ну, все к этому идут потихонечку. В России тоже будут делать закон. Просто большинство инициатив звучат дико и глупо. Там, ну, давайте там сажать за майнинг, давайте там сбирать криптовалюту, еще что-то. И из-за большого количества людей, которые пытаются между собой договориться, процесс идет медленно. Плюс...
Это слава богу?
Ну, непонятно. Знаете, мне хорошо, что не зарегулировано там чиновникам, вот, которые хотят деньги...
Вообще прекрасно.
Да, вообще прекрасно. А бизнесу, ну вот, бизнесу тоже не очень хорошо. Ну, то есть, разные есть отношения, и главное, в разных странах абсолютно разные к этому формулировки. То есть, где-то это актив, где-то это валюта. А мы еще все между собой по всему миру никак не договоримся, что это такое, как это называть. Везде разные терминологии.
А весь мир, правда, задействован? Или мир парализуется, хотел сказать, парализуется в том числе, поляризуется. То есть, вот бедные страны становятся еще беднее, из-за этого богатые
и
еще
бедные,
богаче.
Наоборот, сидят и майнят. Просто, ну, потому что они поняли, что это отличное просто
золото. Да, они сидят, конечно, и майнят. Криптовалюта уравнивает. То есть, чем прекрасен интернет, и чем прекрасны технологии вообще в целом, что они нас с вами, где бы мы ни находились, в какой точке земного шара, и в целом, какими бы ресурсами мы ни обладали, они нас ставят в разные позиции. То есть, есть термин там сетевая нейтральность, с которым вот сейчас тоже сражаются, что, в общем, в целом, с точки зрения технологии интернета, мы все равны. И вот те слова и такой вот подобный эфир сейчас идут в куче разных стран, на многих языках в эту минуту обещаются, вот говорятся примерно те же самые слова.
Все пытаются понять, что происходит.
Все пытаются понять, везде золотая лихорадка, она везде носит разные формы, где-то это подменяется деньгами, где-то майнинг, там вот Корея, там тоже активно сейчас даже отключают биржи, потому что от счетчиков, потому что у них курс завышен был в последние сутки, и капитализация южнокорейских бирж, прошу прощения, сейчас не считается, потому что там курс завышен. То есть везде 2-4 часа в сутки идет какая-то движуха, которая очень разная, разная в своих формулировках, но цель одна – прийти к какому-то пониманию, что со всеми нами случилось, что с нами произошло.
Это очень интересно. Наверняка мы будем еще об этом говорить. Спасибо большое Антону Меркурову. Это был наш живой гвоздь.
Спасибо.
В нашем утреннем развороте. Спасибо, счастливо.
Так, ты Facebook посмотрел?
Посмотрел.
Хорошо. На YouTube заходил?
Заходил.
Молодец. Твиттер обновлял?
Только что.
Ну, все, все, ты готов. Давай, вперед.
Ну, все, я пошел.
Все самое интересное и важное, что обсуждалось в сети, вы узнаете в программе «Блок Аут» от Майкла Наки. Каждый четверг в 20 часов.
Про одноклассников не забудь. И шапку, наушники надень.
В этот четверг после 21 часа тема программы «Дилетант». Как и почему награждают руководителей государств? В гостях у Сергея Бунтмана, академик, член комиссии при президенте Российской Федерации по государственным наградам Андрей Хазин. «Дилетанты» в четверг после 9 вечера.
Пятница, 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 пятница. Да сколько можно? О, четверг.
У вас 7 пятниц на неделе, а четверг 1.
Слушайте программу «Кейс» по четвергам после 22 часов. Эфир ведет Нино Расибашвили. «Кейс» по четвергам.
В ночь с четверга на пятницу после 2 часов в программе Николая Тамразова «Бабник. Я женщину пою всегда». Гость передачи – заслуженный деятель искусств России, композитор Григорий Гладков.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку пришлю.
Эхо Москвы, 91.2 в диапазоне FM.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну что, у нас сейчас минус 4 в Москве, давление 754 миллиметра. Ну, в общем, не меняется так примерно картина. Влажность 73%, северо-западный ветер, пасмурная погода. Днем сегодня минус 4, минус 2. Ветер усиливается до 5-10 метров в секунду. Давление пока такое же. Облачно, небольшой снег, местами гололедица. Вот так вот. А завтра будет так же?
Завтра
или холоднее?
В ночь на завтра минус 2, минус 4. Днем 0, минус 2. Чуть потеплеет. В пятницу попрохладнее. В ночь на пятницу минус 6, 8. Днем минус 4, 6. В субботу днем минус 5, 10. В воскресенье, в ночь на воскресенье до минус 14. А днем до минус 10 градусов. А вот такая, в общем, так сказать, классическая практически зима наступает. Солнце сегодня взошло уже в 8.54, если вы заметили. Зайдет оно в 16.19. Долгота светового дня увеличивается. Сейчас она составляет 7 часов и 25 минут. Ну, я думаю, что вполне себе комфортная, как мне кажется, погода. Главное, чтобы не было грязи под ногами.
Ну, это неизбежно, конечно, в большом городе. Ну да, приятнее, когда зима похожа на зиму. Мы сейчас переходим к выпуску новостей. Ирина Меркулова уже в студии. А после 10 продолжим наш утренний разворот. Уже 10 часов и 5 минут. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Сегодня в среду, 10 января. Ольга Бычкова, Лев Гулько.
Доброе утро.
И в этом часе мы с вами в прямом эфире «Эхо Москвы» будем обсуждать несколько важных тем. Конечно, площадь Немцова в Вашингтоне. Наши главные враги, оказывается, Россия опять в кольце врагов и окружаемые буквально, вот буквально со всех сторон. И практически полмира наши враги. Это Соединенные Штаты, Европа, Украина, само собой. Поищем врагов мы чуть позже обязательно с вами и попытаемся понять, кто тут у нас еще может быть врагами и почему. Поговорим мы об автомобилях в нашей автомобильной рубрике после середины этого часа с главным редактором журнала «За рулем» Максимом Кадаковым в прямом эфире. И дальше еще у нас есть одна тема, как уменьшить количество лишних чиновников и как сделать количество...
Эффективнее оставшихся.
Да, количество нынешних чиновников более эффективным. Может быть, пускай они сами себя там как-то выживут и получат за это премии. Ну, в общем, есть такая идея. Обсудим это уже с нашими слушателями. У нас для этого есть номер для смс-сообщений. Плюс 7-985-970-45-45. В Твиттере есть аккаунт под названием «Вызван». И не забывайте, пожалуйста, о наших трансляциях. Тоже заглядывайте туда. Посмотрите, что и как.
А? Скучно им смотреть на нас в перерывах. Да. Представляешь? Они же
Лев
ждут
Гулько.
Чего? Они ждут перерывов. Я читаю чат.
Хорошо. Да. Лев Гулько читает чат в трансляции в Ютьюбе. Очень внимательно, друзья. Очень внимательно читает, обижается, прямо расстраивается. Ладно, не переживай.
Драматургия, реагирует.
Ну, в общем, вы тоже можете принять участие в этом развлечении. Если найдете трансляцию «Эхо Москвы» в Ютьюбе, там прямо канал «Эхо Москвы», и там прям все и найдете. Очень легко это сделать. Ну и, конечно, есть и у нас еще сетевизор на сайте «Эхо Москвы», тоже присутствует подходящая кнопка, там тоже идет трансляция. Ну вот, собственно, все, что я хотела сказать. Сейчас немного рекламы, а потом мы переходим к нашей первой теме.
3, 2, 1.
Реклама.
Здравствуйте. А знаете, что проходить техобслуживание автомобиля необходимо каждые 10 тысяч километров? Ведь несоблюдение некоторых правил грозит серьезными поломками. Сейчас мы находимся на станции быстрого техобслуживания «Фильтр» в Сокольниках. По адресу улица Краснобогатырская, 2, строение 25. Вижу, тут кипит работа. Давайте спросим у клиентов станции, почему они обслуживаются именно здесь.
Я 20 лет за рулем и впервые вижу компанию, которая делает регламентное обслуживание так
быстро, профессионально и качественно. Все для людей. Был здесь даже ночью, они работают круглосуточно. Расходники в наличии на все марки авто. Приехал, сделал за час, уехал. Если вы еще не поняли, где нужно обслуживать автомобиль, то я настоятельно рекомендую вам, приезжайте в Фильтр. Улица Краснобогатырская, 2, строение 25, телефон 259-330, код 495.
Добавлю, у официалов техобслуживание в два раза дороже, а Фильтр еще и скидки делает по картам других сервисов. У них большинство работ бесплатно. Кроме того, в Фильтре я могу находиться рядом с машиной и контролировать процесс. Очень довольна качеством. В общем, хорошие ребята, настоящие специалисты. Звоните и убедитесь. 259-330.
Да, еще немаловажно, что во время обслуживания проводится бесплатная диагностика и дается предварительный расчет с рекомендациями на следующее ТО. Своевременное прохождение регламентного обслуживания поможет избежать серьезных поломок. Честно, рекомендую всем Фильтр.
Да, такого в Москве еще не было. Я тоже автовладелец, и вы убедили меня пройти техобслуживание на СТО Фильтр. Уверен, что не только меня. Звоните сегодня же, они работают круглосуточно. Телефон 259-330, код 495. И адрес: улица Краснобогатырская, дом 2, строение 25.
Разворот.
И 10:10, это время нашего, вот какого обсуждения. Смотрите, стало известно вчера вечером, ну просто потому что вот разница во времени, и это все, из Вашингтона пришли новости о том, что площадь перед посольством России в Вашингтоне до 27 февраля получит имя убитого политика Бориса Немцова. Об этом сообщил, в частности, бывший сопредседатель партии «Парнас», председатель фонда Бориса Немцова Владимир Карамурза-младший. Я цитирую по Интерфаксу, но, конечно, все об этом рассказали, что на первом заседании нынешнего 2018 года городской совет Вашингтона единогласно одобрил в первом чтении законопроект под номером 22-539 о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова. Карамурза написал об этом в Фейсбуке, новость разошлась, конечно, все сейчас об этом говорят. Он отметил, что отдельным решением городской совет Вашингтона единогласно проголосовал за ускоренный порядок принятия этого законопроекта, поэтому переименование вступит в силу уже к 27 февраля. Слушания состоялись первые в декабре, 7 декабря. Общественные слушания были. Это часть территории перед посольством России, напоминает нам Интерфакс, между улицами Дэвис и Эдмондс. В честь Немцова в слушаниях участвовала Жанна Немцова, его дочь. Ну и напоминает нам, конечно, Интерфакс, что Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, недалеко от Кремля. И пятеро подсудимых признаны
виновными,
да, по делу об убийстве, не заслуживающими снисхождения. Коллегия присяжных приняла это решение в конце июня. И отбывать наказание они будут в колонии строгого режима. Но речь идет именно о людях, которые непосредственно участвовали в этом преступлении. Дальше ни следствие, ни судебная система в своих поисках не пошли. Ну и мы все помним, да, конечно же, про и знаем, и все время это видим, про Большой Москва-Рецкий мост, да, где постоянно существует мемориал, народный мемориал Бориса Немцова, с которым все время происходят какие-то неприятности. То его там зачищают, то его разгромят, то нападают на людей, которые следят там за
портретами. Вот да. Мы с тобой тут думали, как, так сказать, какое
как
голосование.
Спросить,
да, смотри, да, значит, это, скажу, это политическая история. Если бы у нас были другие отношения с Соединенными Штатами, если бы память Бориса Немцова была здесь, так сказать, несколько по-другому отображена, да, если бы все было с другой стороны, назвали бы они улицу именем Бориса Немцова или нет?
Площадь.
Площадь, прости.
Я не знаю.
Вот,
я не американский горсовет.
Вот и я не знаю. Так что политическая история, это в пику, да?
Ну, слушай, а как может быть не политическая история, которая связана с политическим убийством политика? Понимаешь, эта история не может не быть.
Ну, то есть, они бы в таком случае, они бы как-то вот, вот политик, действительно, да. А сейчас, так сказать, это все поднимается, я так как бы сейчас пытаюсь с другой стороны, да, поднимается на флаг. Нет? Может быть, как-то так спросить?
Понимаешь, ну да. Понимаешь, поднимается на флаг, да. А может быть, наоборот, нам нужно сказать спасибо американскому Вашингтонскому горсовету за то, что они поднимают этот флаг, если мы сами не можем и не в состоянии поднять этот флаг.
Ну, они его, сейчас тебе ответят, но они его подняли, воспользовались ситуацией.
Чтобы что?
Такой флаг. Ну, чтобы, так сказать, как, чтобы что. Мы же, как это называется?
Ну, а зачем они его подняли, этот флаг? Вот скажи, вот с какой целью?
Ну, как? Тогда? Ну, чтобы в очередной раз показать, какие мы недемократичные, какие мы такие, какие мы сякие, понимаешь?
Ну, знаешь, а какие мы, собственно, если у нас убили очень популярного политика...
Нет, я же сейчас не об этом.
Нет, так это именно об этом речь. У нас убили очень популярного политика. Множество людей в Москве, и не только в Москве, говорят, пожалуйста, давайте мы назовем что-нибудь в этом городе именем этого человека, который был вице-премьером, там, членом правительства, который был очень популярным политиком, который был очень известным, очень популярным, очень любимым многими человеком. И это подтверждается тем, что существует мемориал народный, а не какой-то там собянинский и государственный. И существует огромная популярность. И существует множество обращений поддержанных там и петиций всевозможных, и постоянно существует эта тема, увековечить каким-то образом имя Бориса Немцова.
Ну,
и все говорят, нет, не можем. Знаете,
да,
ну
да.
Вот мы не можем. Ну, вот мы не можем по самым разным
понятно.
Причинам.
Вопрос вот так острый для них не стоял.
Для кого?
Для американцев.
Если бы что?
Ну, если бы вот то, что было, так сказать, я же говорю, с другой стороны, если бы наоборот все было. Если бы увековечили, если бы, так сказать, чтили память так, как должно. Если бы все было в другом ключе.
Ну да, но если бы, наверное, если бы мы сами решали, понимаешь, свои какие-то проблемы,
то есть не надо
и
давать
они не выходили бы, и они не выходили бы за рамки нашей внутренней жизни, то, наверное, тогда бы, не знаю, может быть, приходил бы американский посол там или какие-нибудь американские политики площадь Немцова в Москве
ну,
бы
мост.
И говорили, мы или мост, да,
да.
И говорили, мы так вот уважаем, да, Бориса Немцова, и мы так уважаем вашу память об этом политике, что да, мы тоже хотим к ней присоединиться, например. Конечно. Но видишь, но раз что-то не происходит в одном месте, значит, оно будет происходить в другом месте. Это же неизбежно совершенно.
Вот Сергей пишет нам СМС-сообщение над улицей Чайковского. Уже нет улицы Чайковского, есть Новинский бульвар, Сергей. А переименовать в улицу Сноудена. В ответ это называется.
Угу.
В ответ. Как обычно это делается.
Зачем? Там...
Нет, ну как? С точки зрения Сергея, в ответ, а вот так. В ответ.
Просто...
Вы тут нам, а мы вот вам, называется, да.
Понимаешь, вот это тоже одна из мыслей, которые здесь у нас тут. О некоторых смс-ках.
А Виталий пишет, да, в Москве появится улица Саддама Хусейна или Муаммара Каддафи. Ну, знаете, ну хотя много, конечно, да, там разных названий, но немного, скажем, а есть прецеденты, да, когда действительно, несмотря на то, что не прошел срок там каких-то 10 лет с тех пор, как какой-нибудь человек, в честь которого хотят что-то назвать, ушел из жизни.
А НК некий пишет, который делал, он часто нам пишет, площадь получит новое название, площадь Немцова, но и сохранится старое название.
Ну, потому что когда происходит переименование, да, то...
Посольство позволили сохранить старое название.
Когда происходит переименование, это касается чего угодно, там, улиц, городов.
Сначала привыкай.
Ну, конечно, вначале нужно привыкнуть, и потом какой смысл там? Действительно, нельзя же, невозможно же заменить сразу все документы. Ну, ладно, там таблички можно заменить, но документы же нельзя все заменить. Измените все адреса. Поэтому это происходит постепенно. Вот как сейчас, например, предлагают переименовать, опять снова началась эта инициатива, в город Киров, в город Вятку. Обратно.
Ну, это было несколько. Вот,
это было уже, да. И вот сейчас, да, и вот сейчас пошла опять какая-то новая инициатива в этом городе. Я читала просто недавно об этом в том же самом Телеграме.
Как в Питере. Город Санкт-Петербург, а область Ленинградская.
Екатеринбург.
Да.
Но там они говорят, что совершенно не проходят вот эти аргументы, что нельзя переименовывать, потому что это стоит каких-то безумных, бешеных денег, потому что все нужно переименовывать. Не нужно ничего менять, никакие паспорта. Просто все это происходит постепенно, и одно заменяется другим, и абсолютно нет никакой необходимости тратить силы и деньги на замену всех записей во всех документах. Это абсолютно глупо. И, например, в Кирове говорят, что это будет стоить, ну, не больше, чем, например, новогодние иллюминации в городе. Вот какие-то такие основные изменения, а все остальные изменения, они происходят естественным образом. Да, Борис Джонсон приходил с цветами на мост Немцов.
Нам пишет смс.
Пишет нам Илья из Екатеринбурга. И ничто ему не помешало. А что ему должно было помешать? Еще мы что, должны были Бориса Джонсона, что ли, там ОМОНом винтить, чтобы он этого не делал?
Игорь, вот,
или тут же вычищать цветы, которые он положил? Ну, как вы себе это представляете?
Да. А Игорь тут задает вот вопрос нам, я так понимаю, предлагает, да, это политический троллинг или позов души. Игорь, это вы с точки зрения американцев, что ли? Почему они назвали это, да? Ну, можно, конечно, такой вопрос задать. А что у нас еще есть? Ага, Алекс иронизирует. Как думаете, может предложить американцам назвать площадь в Вашингтоне площадью жертв бомбардировки Хиросимы и Нагасаки? Пишет Алекс.
Это шутка такая смешная?
Ну, такая, да, ирония. Американцы молодцы, Валерий. Теперь МИД России ежедневно отправляет диппочту, будет поминать Бориса. Пишет Валерий из Москвы.
Ну хорошо, давайте мы спросим все-таки. Давайте спросим у людей. Американцы молодцы, что они назвали площадь перед российским посольством или именем Бориса Немцова, или нет?
Ну, то есть, вот это политический троллинг или позор души?
Ну, почему? Это вопрос о том, как мы к этому относимся. Я, например, ответила бы на этот вопрос, да, американцы молодцы, что они это сделали.
Ну, я даже могу спрогнозировать.
А мы это не сделали, и мы не молодцы.
Я даже могу спрогнозировать результаты голосования.
Ну, не знаю, видишь, тут же тебе сообщения разные.
Ну, сообщения разные.
Давай,
ну,
давай,
ну,
попробуем,
давай,
запустим.
Хорошо, давай.
Итак, американцы, молодцы американцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова. Да, американцы молодцы, что они это сделали. 660-06-64. Нет, 660-06-65. Я запустил голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, американцы молодцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова 660-06-64. Нет, 660-06-65. Проголосуйте, пожалуйста. Это вопрос именно об отношении, потому что ну, мы обсудили все
аспекты.
Да. Ну, понятно, что всегда, везде, во всем присутствует политика, когда речь идет о политиках. А как бы вы хотели, собственно, а как по-другому? По-другому не может быть. Это не литература, знаете, не кино, да, и не что там,
даже в литературе,
не знаю, физика
в
химии, да, например. Конечно, всегда во всем присутствует политика. Но, тем не менее, есть человеческие жесты, которые нужно совершать, независимо от политических пристрастий, от политических обид, не знаю, от еще каких-то обид, там, от мстительности, может быть, от всевозможных разногласий, потому что есть, в конце концов, человеческое отношение и мнение многих людей, которые живут, например, в городе в Москве, и которые тоже имеют, наверное, право на свое мнение, к которому можно прислушаться. Поэтому мы решили вот так вот, как бы более эмоционально поставить этот вопрос. Американцы молодцы или нет? Еще раз, американцы молодцы, что назвали площадь в Вашингтоне именем Бориса Немцова 660-06-64. Нет, 660-06-65. Собственно говоря, в этом голосовании, мне кажется, сейчас самое интересное, это сколько будет процентов за ответ «нет».
Ну, да. Вот я вижу, как идет голосование.
Угу. Вот. Но оно не такое, как ты думал.
Не, я не такое,
мне кажется,
как
ты
я
ожидал
думал,
чего-то
я
другого.
Я ожидал другого, конечно.
Деле.
Да.
А что нам пишут люди
другого, поэтому
на эту ну, тему? Разве это не вмешательство во внутренние дела России, говорит Сергей из Тюмени. А какое там вмешательство во внутренние дела России? Интересно, Сергей. А если, например, где-нибудь в Эфиопии, а я знаю, что есть там такое, ставят памятник Пушкину, предположим, где-то там на центральной площади,
да,
или еще в какой-то стране,
как они считают,
потому что они считают его своим великим соотечественником, это не является вмешательством во внутренние дела России? Скажите, пожалуйста, Сергей. Американцы провокаторы, пишет Владимир из Перми.
Ну, у него такая точка зрения.
Да, американцы провокаторы. Ну, может быть, они спровоцируют на что-нибудь хорошее когда-нибудь. Может быть. Сергей,
ну.
Да, а еще пишет, это пишет Владимир из Перми, что американцы провокаторы. Я поэтому тут как-то сбилась, потому что вижу опять из Перми. Нет, это другой человек из Перми, которого зовут Сергей из Перми. Он пишет, что респект USA. Угу.
Ну вот Лена пишет, хоть по зову души, хоть троллинг, очень-очень молодцы.
Ну да.
Я радуюсь, пишет.
Если 80 не считают Немцова процентов.
80%, я так понимаю, да.
Немцова достойным, то в чем претензии, спрашивает Ника. Скажите, Ника, а есть какой-нибудь вот вообще вопрос, особенно по отношению к каким-нибудь людям и событиям, когда 100% что-нибудь считают вот 100% однозначным? Если мы не говорим о каких-нибудь преступлениях, там, я не знаю, о чем-нибудь ужасном, а вот о таком, о чем есть разные мнения. Когда люди, когда политики, когда события какие-нибудь. Разве можно найти хоть что-нибудь, где будет 100% одинакового мнения? Угу. Шпилька для администрации Кремля, пишет Виталий.
Ну, в том числе.
Ну, может быть, наверное.
Ну,
Дима пишет, посольство переедет, и смысл исчезнет. Нет, не исчезнет. Почему?
Ну, куда переедет? Там выкупленная земля.
Ну,
и
даже
вот,
если
я так понимаю,
переедет,
выкупленная,
например.
Да.
А смысл не исчезнет, и площадь никуда не денется. И имя тоже останется. Почему нет? В Шанхае, пишет Александр, стоит памятник Пушкину. Я про это не знаю,
я
честно
не знаю,
говоря.
Ну,
да.
Стоит.
Но где-нибудь наверняка еще стоит памятник кому-нибудь из наших людей. Там, не знаю, памятник Ленину, например, стоит во многих странах. А, между прочим, что там еще? Автомат Калашникова тоже даже бывает во многих странах на гербах. И как-то люди знают, что это называется Калашников. И что теперь? Нет, ну я не хочу сравнивать Калашникова Ковальского с Немцовым. Я просто по поводу вмешательства во внутренние дела. А разве имена людей и память о людях, они не принадлежат всем, кто хочет их вспоминать, вне зависимости от того, кто в какой стране живет? Спасибо за память о Немцове, пишет нам Александр из Оренбурга.
Доброе утро, пишет Тина. Переименование площади не улучшит отношения между нашими странами. Зачем им нужна эскалация? Вот Тина уверена, что это, так сказать, каким-то образом повлияет на какую-то вот эскалацию со знаком минус.
А это имеет значение отношения? В данном случае? Улучшит там что-то, не улучшит? Это правда имеет значение?
Ну, может быть, для Тины имеет отношение. Боюсь предположить, каким будет зеркальный ответ. Какую-нибудь площадь в Москве переименуют в площадь Джона Кеннеди или Мартина Лютера Кинга.
Мне пишет, кажется, Алекс из Петербурга. Это будет круто, кстати, между прочим, ну, Алекс. Как-то... Мне кажется, Алекс иронизирует, конечно.
Да, ну, может быть, конечно.
Да, ну, по-моему, это прекрасно, если что-нибудь, знаешь, переименуют в Кеннеди или, тем более, Мартина Лютера Кинга, про которого вообще как-то в России, честно говоря, забыли, а, между прочим, очень зря.
Ну, вот идет голосование, сейчас напомним же, да? 660-06-64, да, молодцы, 660-06-65... Обратная сторона Луны.
Нет, как это мелко, пишет Сергей из Пензы, для великой державы. Знают же, что Немцов это антигерой в России. Для кого антигерой в России, Сергей из Пензы, это раз. И что с того, с другой стороны? Давайте что-нибудь назовем у нас, пишет Дима. Давайте что-нибудь назовем у нас.
Ну вот, я смотрю на голосование, и оно потихонечку... подходит к тому, что я... Хотя не очень.
Ну да, мы можем уже подводить постепенно результаты. Да, потому что в самом начале нашего голосования у нас было где-то примерно 60%, так приблизительно, за то, что американцы молодцы. И, соответственно, 30, там, около там 40%, да. Да, процентов, что американцы не молодцы. Сейчас соотношение изменилось в процессе того, как стали присоединяться другие голосующие. Надо сказать, что очень много людей уже у нас голосуют сейчас вот для этих буквально нескольких минут. Ну, примерно, скажем, 81%, 82% считают, что американцы молодцы, что назвали площадь в честь Бориса Немцова. 18% с этим не согласны. Вот на этом мы закончим наше голосование и обсуждение этого вопроса. Напомню, что если вы не успели проголосовать, вы можете все равно высказать свое мнение, например, в голосовании на сайте «Эхо Москвы», которое сегодня тоже будет в течение дня актуально.
Часов 30 минут в Москве. Краткий выпуск новостей в эфире «Эхо». Народный артист России, ведущий актер Московского театра «Сатира» Михаил Державин умер в возрасте 81 года. «Это был великий актер и замечательный человек», сказал «Эхо» народная артистка Валентина Талызина.
Жизнерадостный был человек, добрый, отзывчивый был и очень доброжелательный. Сейчас вот называют это слово позитивный, но я его не люблю. С юмором был большим, светлый был человек.
Дата прощания и похорон станет известна позже. Михаил Державин служил в театре «Сатира» с 1968 года. Он также известен своими ролями в кино. Державин снялся в 30 фильмах, в том числе «Трое в лодке, не считая собаки», «Бабник», «Моя морячка», «Старые клячи». Защита не стала обжаловать приговор основателю фонда Hermitage Capital Уильяму Браудеру и его партнеру Ивану Черкасову. Приговор вступил в законную силу, сказали Интерфаксу в Тверском суде. В конце декабря суд заочно приговорил Браудера к 9 годам колонии, а Черкасова к 8 годам со штрафом в 200 тысяч рублей каждому. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск 3 отделений управления ФНС по Москве, взыскав солидарно с Браудера и Черкасова 4 миллиарда рублей. Иркутский областной суд огласил обвинение в 60 убийствах бывшему милиционеру из города Ангарска Михаилу Попкову. 15 января процесс продолжится в закрытом режиме. Ранее Попков был осужден пожизненно за 22 убийства и 2 покушения на убийство. Около 350 человек эвакуировано с Киевского вокзала в Москве из-за угрозы взрыва, сообщает ТАСС. Сейчас на месте работают кинологи. Ранее поступил анонимный звонок о минировании Ленинградского, Ярославского и Казанского вокзалов. Приморская прокуратура проводит проверку после нападения леопарда на двухлетнего ребенка в зоопарке в селе Борисовка. Прокуроры проверят, насколько меры безопасности в зоопарке соответствуют законодательству, сообщает Интерфакс. ЧП в зоопарке произошло накануне. Ребенок, оставленный без присмотра, слишком близко подошел к клетке. Врачи диагностировали у пострадавшего рваные раны и укусы. В отношении родителей ребенка составлены административные протоколы. Им грозит штраф до 500 рублей. Опасность возникновения цунами после мощного землетрясения в Карибском море миновала, сообщает геологическая служба США. Ранее тревога объявлялась для Кубы, Гондураса, Мексики, Ямайки, а также Виргинских островов и Пуэрто-Рико. Землетрясение магнитудой 7,6 произошло минувшей ночью недалеко от берегов Гондураса. Данных о разрушениях и пострадавших нет. В Москве сегодня облачно с прояснениями, местами небольшой снег и минус 2, минус 4. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Реклама. Stage Entertainment представляет мюзикл «Привидение». Самая сентиментальная история любви и самый желанный подарок для тех, кого вы любите по-настоящему. Оскароносный сюжет, потрясающие спецэффекты, вдохновляющая музыка и звезды на сцене театра МДМ. Это будет незабываемо. Мюзикл «Привидение». Билеты 739-3737. Категория 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Все важное, что уже состоялось, происходит сейчас или вот-вот случится. Персонально ваш.
В эту среду после 15 часов в программе «Персонально ваш» главный редактор журнала «Максим» Александр Маленков. «Персонально ваш». В среду после 15 часов.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
В эфире программа «Грани недели», в студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне». Нравится.
Эхо Москвы. От винта.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворот.
В Москве уже 10:35. Ольга Бычкова, Лев Гулько. Мы в нашем утреннем развороте. И переходим сейчас на волнах радио «Эхо Москвы». И переходим сейчас к нашей автомобильной рубрике. Это главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. У нас сейчас по телефону. Максим, доброе утро.
Доброе утро.
Ольга, Лев, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, мы прежде всего хотели вас спросить... Ой, подождите, я прошу прощения. Я одну секунду.
Давай.
Только отвлекусь буквально на одну... Вот просто на одно слово, потому что мне тут пишут в нашем чате в Ютьюбе, что есть в Москве площадь Мартина Лютера Кинга. Действительно, я посмотрела. Действительно, она есть. Находится на территории района Конькова, на пересечении Миклуха-Макла и Профсоюзной улицы. Что характерно, площадь Мартина Лютера Кинга носит это название с ноября 1990 года. Да, спасибо за это напоминание, это очень интересно. Максим, да, извините. Мы хотели вас спросить... Да, мы хотели вас спросить прежде всего про автошколы. Вот у нас сегодня есть такая новость на эту тему.
Да, сегодня «Коммерсант», Максим, пишет, что МВД разработала проект приказа, который обяжет автошколы согласовывать согласовывать их учебные программы и материально-техническую базу с госавтоинспекцией. Значит, в частности, ГИБДД сможет приостанавливать работу учреждений по подготовке водителей, если превышена численность обучающихся, либо у автошколы кончился срок аренды на учебную площадку. А участники рынка, на самом деле, в большинстве своем, как пишет Коммерсант, приветствовали появление документа. ГИБДД скорректировал спорные моменты первоначальной версии, говорят участники рынка.
Ну, они приветствовали главным образом это потому, что первоначально предполагалось, что эти разрешения будут даваться автошколе на 3 года, а теперь, значит, им их будут давать на 5 лет. Угу. То есть, в общем-то, есть кнут, но есть хоть и какой-то пряник, поэтому приветствуют, да. Вот, кроме того, естественно, продолжается на этом рынке своя борьба, какие-то подковерные дела, поэтому те автошколы, которые, ну, и в том числе, и это, наверное, справедливо, те автошколы, которые вложились в свою организацию, в учебную программу, наверное, имеют право и по совести, и по закону, и по смыслу, да, все-таки рассчитывать на какой-то справедливый, так сказать, расклад, чтобы фирмы однодневки не занимались обучением. С другой стороны, тоже есть интересные вещи. Например, ГИБДД будет проверять, например, освещенность площадки, да, да, ее уклона, и даже, что вот это меня особенно порадовало, коэффициент сцепления колес с поверхностью площадки. Я вот себе представляю, вот то есть все площадки будут вводиться в строй только летом и замеряться, а зимой что делать? Вообще нельзя обучать тогда людей, если коэффициент не соответствует. И то есть тут много странностей, причем делать это будут, поскольку для этого нужно специальное измерительное оснащение, оборудование, делать это будут специализированные строительные компании. Представляете, сколько стоимость строительных компаний на подобные услуги, да, в какие деньги обходит? Это о чем говорит? О том, что стоимость обучения будет постепенно подрастать. Если так вот, да, резюме такое для наших слушателей, для обычных водителей.
Ну, знаете, если это будет на качественной площадке с хорошим освещением, ну, и с какими-то хорошими, так сказать, учебными программами, ну, подрастет, если это будет.
Согласен, но с другой стороны, мы же сейчас с вами рассуждаем все-таки, наверное, в значительной степени категориями Москвы и Петербурга, да, где действительно есть и площадки, и можно и свет подобрать, там, я не знаю, что угодно на самом деле сделать, и люди, все-таки платежеспособность людей повыше. А вот что делать в районном городе, где одна или две, на весь город, скорее всего, одна автошкола, где-нибудь, не знаю, в Сибири. Это вопрос. Страна большая. И что такое коэффициент сцепления площадки? У нас есть Мурманск, Карелия, где условия ничем не отличаются от Финляндии один в один. Есть, например, Кавказ, да, где совсем другие условия. Страна огромная, и посмотрим, как это будет работать. Но я думаю, что в итоге просто станет дороже.
Ну, хорошо. Но в конечном счете все это должно быть направлено на то, чтобы повышалось качество обучения в автошколе, и чтобы на дороге выезжали в конечном счете новые водители, которые, не знаю, там лучше старых, да, или которые не хуже, по крайней мере, которые умеют водить машины, которые каким-то образом все-таки влияют на снижение там аварийности, предположим. Оля, потому что масса проблем с обучениями существует.
Вот совершенно правильно. Я вот 2 года назад учился в автошколе, поскольку учился на мотоциклетной категории, а буквально в декабре менял права по срокам. 10 лет вышло, я менял права, получал медицинскую справку. Я вас уверяю, что несмотря на то, что гайки закручены и что-то стало лучше, по-прежнему в целом вот это вот такое болотце остается. И можно и поучиться криво, и на сдачу экзамена где-то, не везде, но где-то собирают денежки, как и в былые времена. И справку медицинскую вполне можно получить со всеми наркологами минут за 15.
Да. В общем, коррупционная емкость остается. Емкость.
И еще какая.
Емкость.
Ну да.
Будьте уверены.
Да, и, например, вот это любимая тема, предположим, вашего коллеги Миши Горбачева, с которым мы обсуждаем это вот по пятницам вечером в нашей программе «Доехали» автомобильной тоже в ночи там. И он вот все время прямо любит об этом рассказывать, потому что сам тоже интересуется этой темой. И люди нам все время пишут, по каким старым лекалам, по каким старым, абсолютно каким-то древним, устаревшим, да ладно, даже наглядным пособием, а представлением просто учат инструкторы людей в автошколах. Насколько это все не соответствует сегодняшней реальности.
Безусловно.
Вместо того, чтобы учить чему-то там полезному, нужному сегодняшнему, они вдалбливают какие-то совершенно бессмысленные, устаревшие стереотипы.
С одним «но». Вы знаете, очень многое зависит от людей, которые преподают.
Вот именно.
Конечно.
Я сталкивался с диаметрально противоположными примерами от совершенно не заинтересованных в своем деле проходимцев до вот, например, до женщин-преподавателей, которые ПДД преподают, которые знают, разбираются, помогают, подсказывают, какие именно книги купить, и что посмотреть, и где полазить, и где в YouTube зайти, я был поражен. То есть поэтому я говорю, что вот здесь эта дистанция, это болото настолько большое, что даже самые разумные зерна иногда можно туда бросать, в это болото, и не вырастет ничего. Но есть какие-то вот очаги приятных примеров, и это радует. Может быть, они все-таки разрастутся, и действительно будет почва более основательна.
Скажите, Максим, а как-то зарубежный опыт можно использовать? Как у них-то, хочется спросить?
У них по-разному. Я долго в свое время выяснял у японцев, как у них. Японцы от этого процесса тоже в шоке, потому что у них это очень сложно. Там многоступенчатая такая сложная довольно система, и это вообще дорогое удовольствие. Очень непростая система, сложная, с получением временного водительского удостоверения. А если ты не будешь ничего нарушать, то уже получишь постоянно, например, в Финляндии. И почему, когда я говорил про пример вот нашей, например, Карелии, да, с холодными зимними трассами, например, юга России, Финляндии, где условия такие же, как в Карелии, или в Архангельске, или в Мурманске, там люди учат в обязательном порядке ездить и по скользкому, а не только по асфальту, и по скользким, то есть они должны знать, как управлять автомобилем в заносе.
Ну, это самое главное, да, конечно.
Самое главное, людям даются начальные навыки, они должны, если не до автоматизма, как профессионал, но хотя бы должны себе представлять, что это такое, не бояться этого. Может быть, они это никогда и не применят, но какой-то навык должен быть. Ну, да. Поэтому нам есть куда стремиться, я вас уверяю.
Давайте еще успеем одну тему обсудить, вернее, попросить вас, мы хотели прокомментировать, вот эти все новшества с сокращением сотрудников ГИБДД. Это хорошо или плохо?
А давайте с вами вспомним, прям коротенько, да, когда мы с инспекторами сталкиваемся на улице, вот такое понятие, как регулировщик или вот такой как бы постовой хозяин дороги, помните, там улица полна неожиданностей с Харитонова в главном роли, да, вот такого понятия давно уже нет. Мы сталкиваемся с гаишниками, пардон, что я так называю, в трех случаях. А, если нас, если авария какая-то, и мы ждем, да, инспектора вызываем, если не сами оформляем, а если мы регистрируем транспорт, если нас где-то останавливают с какой-то проверкой. Если нас будут останавливать меньше с проверками, я буду только рад. Я надеюсь, что с регистрацией ситуация хуже не станет. Во всяком случае, нас в этом уверяют. Вот это сокращение на 10 тысяч сотрудников, нам говорят, что органы вот регистрации МРЭО, да, останутся полностью комплектованными. Если это будет так, то очень даже хорошо. Потому что те же права сейчас можно даже в МФЦ поменять без проблем.
Да.
Я не вижу особых проблем.
Смотрите, пишут вот по поводу регионов. В Пензе очень сложно сдать вождение на права. Люди сдают по десятку раз, по слухам вынуждают к взяткам, но люди нашли выход. Берут открепительные и спокойно сдают в крупных селах, там, где есть ГАИ. Пишет Сергей из Пензы.
Видите, это только подтверждает мои слова. А по поводу ГАИ я вспоминаю еще два прекрасных примера. Это когда Саакашвили реформу МВД проводил, ну вообще всей системы силовой, да, в Грузии. И когда Ющенко на Украине тоже расформировал на какое-то время тамошнюю ГАИ, державную автомобильную инспекцию. И вы знаете, вот принципиально за те несколько месяцев, что гаишников не было на дорогах, ничего особого не происходило. За исключением, опять же, тех случаев, когда вот случилась авария, и нужно было как-то это оформить, а европротоколов еще не было. Вот тогда действительно кто-то нужен, кто приедет тебе это и оформит. А так мы прекрасно, слава богу, обходимся уже давно на дорогах без них. Они не регулируют и редко, честно говоря, нам помогают, к сожалению.
Да, спасибо вам большое.
Спасибо.
Это Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Прежде чем сейчас прерваться на рекламу и перейти к нашей следующей части, давай мы прям быстро расскажем, что мы хотим. Постараемся вот успеть, да, чтобы
быстро.
Нам уже слушатели начинали пока постепенно об этом писать.
Разворот.
кругом враги просто.
А, ты хочешь вот,
вот просто
это?
Кругом враги. Да, оказывается, две трети
беги,
россиян...
Беги, кругом враги.
Да, да, по оценкам, это кто?
Найдем сейчас. Это Левада,
Это Левада, центр, да, провел опрос. И выяснилось, что две трети наших сограждан считают, что Россия окружена врагами. Буквально...
Нет, 23% считают, 23%. Что окружена, а две трети считают, что они есть.
Что они есть, да, извините, это важная поправка, да. А, например, это Соединенные Штаты, например, это Европа, ну, Украина, конечно же, ну, понятное
да.
дело, да.
Вот, вот такая вот штука. Левада-центр назвал главных недорогов страны.
Угу. А больше там есть еще какие-нибудь недороги есть, кроме вот этих перечисленных? НАТО
россиян.
Там какой-нибудь?
С точки... Нет, ну,
Австралия,
есть, конечно,
Новая Зеландия.
Есть
Гилы
там, нет? Есть, нет, нет. Есть ага. то, что действительно есть.
Ну, в общем, надо сосредоточиться на вражеских государствах, я считаю. И давайте после рекламы мы обменяемся соображениями. Кого еще можно включить в этот список врагов? И самое главное, за что? Ну, например, Австралию за то, что очень далеко от нас находится, и мы не можем как-то так разобраться с ней.
Не катит.
По-дружески, да.
Не катит.
Не
вот
катит.
Сейчас, как враг, не катит.
Не катит, да. А может быть и прокатит, наоборот, ровно по этой причине. Напишите нам, пожалуйста, кто у нас еще враги и почему. Буквально. Плюс 7985-970-45-45 в Твиттере аккаунт вызван. Через две минуты продолжим.
Реклама. Слушайте на Эхе новую программу «Честный дом». Ежедневная авторская передача по вопросам жилья и градостроения. Свежие новости, острые темы, актуальные комментарии, ключевые ньюсмейкеры. Ведущие Всеволод Баев и Дина Назарова. Ежедневно по будням в 8.47, 12.47 и 19.47.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 589-27-29. Код 495. 589-27-29. Код 495.
Есть общее мнение, а есть особое. По будням на «Эхе Москвы» в 17.19 свое совершенно особое мнение высказывают люди совершенно разных политических взглядов. А вы задаете им совершенно каверзные вопросы. В прямом эфире «Эхо Москвы» с понедельника по пятницу в 5 и 7 часов вечера.
В среду в вечерней программе «Айтим». 4 Алексея и...
Политолог, президент Общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман.
«Айтим» – команда, подогревающая эфир на сильном огне. «Айтим» в среду после 8 вечера.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джазовых коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки аса. С вами Анатолий Агамиров. Рад приветствовать вас. Прелестная музыка Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер. Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, скажите нам, пожалуйста, кого еще мы должны включить в список врагов и почему, например?
Давай я пока, может быть, несколько цитат, да, из этой публикации «Без врага в голове». Могу же поцитировать немножко, да? Потому что Левада задал вопрос открытый, кого респонденты считают врагом страны. Можно было дать несколько вариантов. Главными врагами, сейчас повторим, были названы Соединенные Штаты, 68%, Украина, 29%, Евросоюз, 14%. Далее следует бывшие республики СССР, 10%, Польша, 8%, Германия, НАТО и Англия по 6%, сторонники фундаментального ислама и запрещенного в России исламского государства 5%, государство Ближнего Востока. И те, кто сегодня стоит у власти, чиновники правительства, друзья президента России Владимира Путина, получили по 4%. Значит, Украина не сразу стала врагом. До Евромайдана Украина как враг не рассматривалась респондентами, даже гипотетически. Это говорит Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Но после 2014-го произошел фундаментальный сдвиг европейской политики. политики, ответом на него стали изменения информационной политики внутри России. Среди аутсайдеров рейтинга врагов, аутсайдеры рейтинга врагов, по версии россиян, террористы из страны Дальнего Востока и коррупции, у них по 3%. Респонденты давали экзотические ответы, их результат не превышает статистической погрешности. Например, врагами России 2% опрошенных считают оппозицию, пятую колонну, основателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По 1% или меньше получили русофобы, западники, президент Владимир Путин, либералы и сионисты. Без сионистов никуда, но всего 1%. 1% погрешности.
Что-то с сионистами.
Да. Менее 1% воспринимают как врагов чеченских боевиков. Вообще чеченская тема сошла с повестки дня, поскольку те теракты, которые совершаются на территории России, связывают не с Чечнёй, а с боевиками исламского государства. Ну вот,
Владимир,
такая вот
Ваня, история. Почему велосипедисты враги?
Вспоминает старый анекдот.
Да.
Ну-ну.
А вот Веруни пишет: Китай враги за тиражирование одежды геев, модельеров. Хорошая шутка. А Дима считает, что главные наши враги на Марсе. Ну, скоро мы и до них доберемся. Да, но тогда мы вообще просто в кольцах врагов практически, если
это
планета Земля.
Или на Юпитере кольца.
Ну, в как, подожди, значит, врагов. Планеты же ходят по орбитам.
Да, вокруг Солнца.
Вокруг Солнца, да.
Да, а не Солнце вокруг планет, как считают некоторые.
Нет, подожди, у меня не...
Давай, давай.
Вдруг я запутаюсь сейчас, кто вокруг чего ходит, да. Но я понимаю, что если, значит, вот Земля ходит кругами вокруг Солнца, а те, кто ходят тоже вокруг Солнца, они же тоже, получается, ее окружают, Землю, врагами. Все правильно говорит Дима?
Вот главный враг России считает РЭИ. Ее население. Но извините, вы же тоже это население.
Угу.
Поэтому как-то тут что-то есть нелогичное. Главный враг в России. Нет у нас другого населения. Как и глобуса другого нету, как говорили когда-то. А так, что у нас тут? Ну, понятно, не, ну, конечно.
Главный враг России британец Ньютон, он гравитацию придумал.
Да.
Почему? А Алекс из Петербурга пишет: снег зимой, жара летом, вот наши враги. Да.
Слабая позиция, которая позволяет власти совершать преступления. Сергей из Пензы пишет: главный враг России. Вот, а еще тут где-то я что-то такое интересное тут видел. Сейчас, вот.
А я не знаю такого анекдота Владимира в бане про велосипедистов. Ну, ладно, хорошо. Может быть, вдруг он какой-нибудь...
Владимир не знает
вдруг анекдот? Он какой... Я не знаю.
А, ты не знаешь?
Да, вдруг он какой-нибудь ужасный, на самом
нет,
деле.
Нет, просто...
Вот Илья из Москвы пишет...
Я тебе потом расскажу.
А, хорошо, давай на всякий случай потом. Да?
Давай, не, он нормальный, на
Илья
самом деле.
Пишет... Вот мне нравится вот это. Вот ну, это я вот это вот ну, прямо как вот
да.
Прямо как поливать. Вот Илья из Москвы пишет: ненавижу Фарерские острова.
Всеми фибрами
да.
Своей души. Ну, это хорошо, это эмоции
да.
Некие, они вас как-то подогревают.
Это искренность.
Да. Значит, что касается врагов, то неплохо посмотреть на военную угрозу. Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в июне 2017-го, опасность военного нападения на Россию беспокоит 38% россиян. Потенциальными источниками агрессии называют в первую очередь Соединенные Штаты, 63% от тех, кто считает, что угроза нападения существует, и Украина, 31%. Далее в списке идут блок НАТО, Китай, Великобритания, 4%, Исламское государство, 4%, а также Сирия, 3%, как это экзотический ответ, и Германия, 3%, ну и другие страны. Все по 3%. Это вот такая вот у нас военная угроза.
А НК из Москвы пишет, да. Реагирует на то, что США, Украина и Евросоюз главные враги Россиюшки, пишет: до полгода контрпропаганды и станут лучшими друзьями.
Угу. Конечно.
Ну да, все же зависит от пропаганды. Вот с этим я соглашусь, конечно. Все меняется.
Валерий просит рассказать анекдот про велосипедистов.
Нет.
Пожалуйста.
Нет. На всякий случай нет.
Он на самом деле простой и хороший, безо всяких идиоматических выражений. Абсолютно. Совсем.
Ну хорошо, все. Вануату не забудьте, пишет нам Парфир. Все не забыли. А еще Антарктида, она отняла у России монополию на холод.
Главный враг России – колониальное мышление. ее население. Это пишет слишком с грустью, серьезно. Пишет Наталья.
Да, это слишком серьезно. Да. Но мы сейчас как раз продолжим тему монополии на холод через 2 минуты в нашем метеоскопе.
Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15. На радио «Эхо Москвы».
В эту среду после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет политик Дмитрий Гудков. Не пропустите, в среду после 5 вечера.
Вот нету у нас культуры настоящих парламентских боев, чтобы графинами по голове, стульями. Вот как в хорошем вестерне.
Да,
я человек в халате, а не в пижаме. Это большая разница. Я исследователь.
Каждую среду после 21 часа слушайте в эфире «Эхо Москвы» авторскую программу «Невзоровские среды» с публицистом Александром Невзоровым.
В эту среду после 22 часов в программе «48 минут». Верховный руководитель Ирана Аятолла Али Хаменеи. Ведущие Алексей Нарышкин и Алексей Соломин. 48 минут в среду после 10 вечера.
Дорогие товарищи космонавты, партия дает вам новое ответственное задание.
В ночь со среды на четверг, когда в студии одна только Ирина Воробьева.
Вы полетите на солнце.
Да как же мы полетим? Мы ж там сгорим!
С 00:00 до 03:00.
Партия, я об этом подумала. Полетите ночью.
Со среды на четверг. С 00:00 до 03:00.
Мы же там сгорим!
Мягкой посадки вашим батарейкам. Эхо Москвы в эфире круглосуточно.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
По-прежнему -4 в Москве. И такая же температура будет днем. -4, -2. Атмосферное давление 754 миллиметра. Влажность 81%. Северо-западный ветер слабый, который днем будет усиливаться до 5-10 метров в секунду. И обещают нам сегодня небольшой снег, местами гололедицу, пасмурную погоду. Вот так вот.
Ну, дальше, чтобы вы достали свои кальсонные валенки, вот у кого они есть.
Шапки 0, и варежки.
Да, 0-2 завтра, в пятницу -4-6, в субботу -5-10, в воскресенье -5-10, в следующий понедельник, 15 января, -3-8, и вторник, 16 января, -1, -6. И это днем, а ночью-то до -14 это дойдет.
Ух ты.
В воскресенье, да, такие... Прохладная такая, хорошая, холодная.
Ну, это в конце концов январь, не надо забывать.
Ну да, а потом скоро же, как это называется, что? Какие там морозы-то, какие у нас?
Не знаю.
Крещенский.
Крещенский, вот, подсказала нам Ира Меркулова, которая, между прочим, уже в студии здесь с очередным выпуском новостей. Мы ее приветствуем, а сами прощаемся. На сегодня все. Это был наш
пока.
Утренний разворот. Ольга Бычкова, Лев Гулько. Пока, до встречи, до завтра.